Здравствуйте, друзья! Мы с вами встречаемся очередной раз в прямом эфире нашего канала. Честно сказать, я уже и не помню, сколько времени мы встречаемся в наших эфирах. Наверное, уже года три. То есть, не считал. Вот надо было нумеровать наши эфиры, потому что их какое-то безумное количество. И это такая наша текучка. То есть, я понимаю, что через год или даже через месяц смотреть этот эфир уже никому не нужно, неинтересно, а как бы будет другой эфир. Но, с другой стороны, эфиры наши пользуются некоторой популярностью с точки зрения того, что, вот, скажем, сколько просмотров на одном эфире. Это процентов на 20-30 больше, чем просматривается среднее видео у нас на канале. Может быть, от того, что есть какая-то интерактивность, и мы можем задавать вопросы и получать на них ответы, вот так, на ходу, что ли, может быть, из-за этого. Но, во всяком случае, у нас есть спрос, да, такой вот товар. Ну что же, что у нас тут пишут из Нью-Джерси, Душанбе, Питер, Москва, говорит, народ подтягивается. Да, друзья, я не предупредил, я сегодня применил хитрость и начал на минуту, может быть, на полторы раньше, чем обычно. И вот, может быть, в результате этой хитрости не все, значит, прочувствовали. Спасибо, Анна Леонидовна, друзья. Как всегда, Анна Леонидовна участвует иногда незримо в наших передачах, а иногда буквально непосредственно участвует. Хорошо. Так, что у нас тут? Итак, нас тут с Шабатом и с Шаломом поздравляют. Из Белоруссии, из Израиля, из Вырицы. Друзья, ну вот Вырица, это, мне кажется, это уже какой-то намек. Я даже не знаю, что бы это было такое. Вырица. Да, очень интересно. Что можете сказать про прямую линию президента? Хочется спросить которого, но, с другой стороны, я думаю, я ни того, ни другого что-то не знал про прямую линию. В принципе, прямые линии президентов существуют для того, чтобы вводить общественность в заблуждение. То есть, как бы, это основная задача, поэтому даже я не знаю, ну... То есть, вы можете поинтересоваться тем, как именно в этот раз вас будут вводить в заблуждение. Это может вам, например, подсказать, что... Ну, если это неправда, то, может быть, какая-то еще есть правда, а вы, может быть, не в курсе. Вот как-нибудь так, может быть, как-то косвенно намекнуть. Если не на то, где правда есть, то хотя бы на то, где ее точно нет. Вот. А так, я не знаю, это так мое понимание прямых линий. Вы, говорит, только встали, а нам спать ложиться. Ну, не, ну, что же мы встали? У нас 11 часов вечера, что же? Утра, то есть. А у вас 9 вечера, если в Москве. Ну, в 9 вечера еще спать не ложатся так. Так, значит, идем дальше. Краснодар, Днепр, Полтавщина, Закарпатья. Так, хороший вопрос, говорит. Здравствуйте, я с вами недавно. Можно узнать, чему вы обучаете что-то с программированием и стоимость? Ой, мама родная. Мы обучаем... около там, где-то недалеко от программирования, но не программирование, называется тестирование программного обеспечения. Вообще, под каждым видео на нашем канале есть некоторое количество ссылок, если вы посмотрите в описании к видео, там много ссылок. И на сайт школы, и там на какие-то книжки, там статьи мои и так далее. То есть, там очень хорошо все понятно. Как начать бизнес в США без начального капитала? Я начал свой бизнес в США, потратив $200 на объявление в газете. Вот с этого началось. И ну, как нормально пошло. То есть, конечно, если вы хотите бизнес, там, допустим, по производству, я не знаю, там, каких-нибудь электронных игр, то вам понадобится очень много денег. Если вы хотите бизнес по, например, там, производству кроссовок, там, и хотите конкурировать с Nike, то вам, наверное, придется миллиард положить там как минимум. Я не знаю, я не специалист по кроссовкам. Читал просто, что, чтобы начать такой бизнес, нужно миллиард иметь. А если так что-нибудь нехитренькое, так легко и без начального. А что, вот сейчас очень много бизнеса такого, знаете, там на дому люди с лэптопчиком, там под пальму сел, если в пальме розетка есть, только уже можно и из-под пальмы делать. Да, зависит, собственно, что за эликсир, говорит, пьете. Так вот кофейку же мне, ну, Анна Леонидовна. А вчера у нас студент есть из Франции. Так он вот прямо из Франции, вот, пожалуйста. Довольный был. Что-то, наверное, в жизни у него доброе приключилось. Вот он принес бутылку. Так. Эликсиры, в общем, друзья, у нас все эликсиры нормальные. Тут все, что пьем, все так, в общем, соответствует. Так. Вырица, это, говорит, Ленинградская область. Вот поди знай. Так, дайте контакты Анны Леонидовны. Будем пытать ее, какими вкусняшками она вас поет. Я вас умоляю, стоит машина кофейная, вот, и там бросаешь в нее такую таблетку в алюминиевой фольге, она ее протыкает и там через нее гонит, там, не знаю, что она там гонит, водичку, пар, и получается кофе. Можете ли вы создать видео победителей Green Card 2020? Типа там их разыскивает, что там, милиция, какое видео? Что с ними делать-то, я не понял, с победителями. Вот я вам все время показываю, у меня вот тут, вот смотрите, вот так, с торца я вам, с ребрышка, вот видите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Вот у меня 13 грин-карт не розданных. А вот теперь тут еще, видите, такая коллекция конвертов, ну вот три, вот если я вам отсюда покажу, видите, три набора конвертов, которые люди прислали. А еще есть вот конверт такого, знаете, формата очень серьезного. Да, ну вот тоже как-то они так. А в нем вот вложено. Так что, даже не знаю, какой-то необычный, я его отдельно держу вот тут. Так что вот это есть, пожалуйста. Вот это я видео снимаю, вам показываю. Грин-карт лотерея. Из Алматы нас приветствуют. Не будет ли развития темы с девушкой из Харькова, которой отказали во въезде? Я ей написал. Я говорю, Юля, говорю, у нас такой успех, вот у нас уже 120 тысяч там посмотревших за месяц, понимаете? Ну, за месяц было там 107-108. Это что очень-очень сильно для нашего канала. Там ругань сплошная, вы не представляете, сколько я там вычищаю постоянно. Я говорю, давай еще снимем. Она говорит, ну, у меня сейчас, говорит, очень напряженный график, я сейчас работаю в Италии, говорит она. Поехала на заработки, и там вот, в общем, у нее как-то очень много работы, не знаю. А так, в принципе, да, конечно. Канал «Школа Михаила Портнова» – это ваш канал? Это не совсем наш канал, там просто человек... ну, как бы из наших видео делает там что-то такое, как бы с разрешения, это не партизанская вещь, ну, просто как-то, не знаю, там, нет, не наш, ну, как бы из наших, да, то есть, так, сегодня самый длинный день, ура, а сегодня что у нас, 21-е? Ну, да, хорошо, из Дублина нас, из Дублина. Так, приветствую. Я только не понял, Даблин, который в Ирландии, или тот, что у нас тут рядом? Как я отношусь к съедобным ТГК? Тетрагидроканнабинол, содержащим закуски. Кам. Я вообще плохо отношусь к химическому всякому добавлению, чего бы то ни было в еду. Но я в этом мало чего понимаю, кроме того, что все-таки... Как-то человечество долго обходилось без этого всего, и я понимаю, там проблемы урожайности, проблемы сохранности, более-менее решена проблема того, что вот люди уже не умирают от голода таких количеств, как раньше. Для этого нужно много продуктов, соответственно, качество, наверное, уже какое-то другое будет, то, что называется mass production. Но... Как-то для себя, вот поскольку у меня есть возможность приобретать что-то более качественное, то я стараюсь приобретать более качественное. Вот. А насчет конкретно вот этого тетрагидроканнабинола я ничего не знаю, не могу сказать. Тут нам вот на иврите что-то пишут, видимо, в надежде, что кто-то из зрителей поймет, я не знаю. Так, торговать наркотиками можно без начального капитала. Ну, да, практически можно. Единственное, что бизнесом это трудно назвать, но... Что сделал Трамп хорошего за 2 года? Это очень сильно зависит от того, с кем вы будете разговаривать. То есть, кто-то вам скажет, что он только хорошее и делал, кто-то скажет, что ничего хорошего в принципе не делал. И дальше там весь спектр, как бы такой, да. Поэтому, что сказать? Вы возьмите, например, там людей, которые... Спросите, что сделали коммунисты хорошего за 70 лет там нахождения у власти, понимаете? И они вам расскажут, что они, слава богу, уничтожили кулаков, например, да? Ну, и там еще что-то. А потом спросите тех, кто, значит, скажем, потомки вот этих кулаков, тех, кто в лагерях находился, да, ни за что, ни про что, и так далее, и так далее. И выяснится, что то, что один себе записывает в плюс, другой записывает в минус. Поэтому дело не в том, что Трамп сделал хорошего. Дело в том, кто вы такой. Вы можете сказать, что, допустим, он разжигает там расовую ненависть в стране. И те, кто за то, чтобы разжигать расовую ненависть, скажут, что это хорошо. А те, кто против расовой ненависти, разжигания, они скажут, что это плохо. Вот, поэтому это не вопрос о том, кто такой Трамп там, как бы, и что он там хорошего сделал. Вот, допустим, если вы в Калифорнии спросите, то вам скажут, что он обобрал штат Калифорнии, не только Калифорнию, там Нью-Йорк, там другие штаты, где недвижимость дорогая, где высокие налоги штатов самих, то есть он убрал налоговые льготы, которые были. И получается такая история, что вот он обобрал какие-то штаты с тем, чтобы отдать деньги даже не в экономику и даже не бедным, понимаете, а он обобрал, чтобы отдать еще более богатым. Поэтому с точки зрения более богатых, они вам скажут, что это совершенно замечательно. С точки зрения тех, кого он обобрал, они скажут, что это безобразие. На самом деле, среди тех, кого он обобрал, есть люди, которые вообще не понимают, на каком они свете, и они считают, что он им дал денег, при том, что он их обобрал. Такие тоже есть. Поэтому, друзья, это такой вопрос больше философский и о жизни, нежели, например, о Трампе и так далее. Как бы вы ответили на вопрос? Tell about non-computer system that you hacked last time. А я бы сказал, что я вообще ничего не хакаю. Вот я такой человек, ничего не хакаю, я законопослушный. Ничего не хакаю. Вот. Если есть крупная сумма денег, то при ввозе в США достаточно заплатить налоги или нужно объяснять, откуда они. Как объяснить, если зарплата в конвертах неофициальна? При въезде в США налогов платить не надо. Налоги платятся с доходов. Никто не скажет тебе, заплати налог с ввезенных в страну ваших денег. Но если вы официально ввозите как бы в денежном виде как бы больше 10 тысяч, то загорается красная лампочка, и вас могут попросить объяснить. Могут не попросить. Ну, тоже смотря сколько. Если вы везете там, у вас 10 миллионов, скажут, откуда. Может, наркотики. Они боятся наркотрафика. Точнее, денег, отмывания денег от наркотрафика. Поэтому вот 10 тысяч сегодня это пороговая сумма такая, зажигающая красную лампочку. Это не только связано с... не только связано с пересечением границы. Вы можете, например, прийти в дилершип, там машина стоит 50 тысяч. Вы можете вынуть там кулек с деньгами из пакетика и сказать, вот у меня 50 тысяч. Тут же, значит, там нажмется кнопочка, прибежит еще 2 человека, они будут втроем там сидеть, пересчитывать, там куда надо сообщать и так далее, и так далее. То есть, есть определенный процесс. Потому что вы можете здесь купить машину, через 3 дня ее продать, да, и получается, что деньги очистились, отмылись. То есть, очень-очень такая изощренная система контроля за тем, чтобы не было транзакций незамеченных от 10 тысяч и больше, в частности, при пересечении границы, но это с налогом не связано никак. Нужно объяснять, откуда. Ну да, могут сказать, объясни, почему же. А как объяснить, если зарплата в конвертах неофициальная? Ну, я не знаю, вам же не обязательно кишаком это все тащить, но положите в банк где-нибудь. Потом, там, когда вы переводите со счета на счет, Вы говорите, я заработал. Вас никто не спросит, покажи там ваши, ну, какие-то платежные ведомости из другой страны. Этого у вас не спросят. Но деньги были на счету, со счета на счет перешли. Это деньги, контролируемые мировой, так сказать, системой. А если вы наличку везете в чемодане, вот тогда проблема. Не жалеете, что переехал в США? Жалею, что раньше не переехал. Но я как мог, так вот и пытался пораньше. Я за 10 лет до того хотел, но там не получилось, закрыли выезд. Так что не жалеете, что переехал в США. Знаете, как вот, допустим, человек вот там, ну, родился на зоне, знаете, там, потом его выпустили, и вот там через 30 лет спрашивают, ну что, не жалеешь, как на зоне-то жили? Барак, жили, так сказать, единым человечьим общежитием, там, пайку делили на всех, там, вместе вертухаев ненавидели, и вот жизнь была, блин, понимаешь, вот так вот, не жалеешь вообще вот? Нет, как-то нет, не жалею, не, нет, нет. Жалею, что такие вопросы возникают, конечно, у людей. Вот я даже как бы сочувствую больше, чем... Это да, ну не важно. Это не важно. Да. Доброе утро. Говорит, а чего же? PHP или Java? О, Господи, ну не PHP, конечно. Ну не PHP. Так, сколько времени у вас уходит на блогерство? Ну, я не знаю, но я же по дороге все делаю. Все говорят, что это вы все в машине все? Так времени нет. У меня на блогерство очень мало времени уходит. Вот в основном это вот, когда я записываю, я времени не трачу отдельно. Вот, и на поднастроение бывает. Знаете, надо отдохнуть. Можно пойти покурить, например, но я не курю. Значит, а я могу в это время там увидел кого-то, снял разговор там на 5 минут, там вам забросил. Такого плана. Это все в охотку происходит. То есть, я этим не занимаюсь, как на работу ходить, у меня такого нет. Насколько тяжело было начинать? Я же не начинал как блогер, чтобы стать блогером. У меня мысли такой не было. Ну, я просто делал там видео. У меня же уже была аудитория к этому моменту, понимаете? Я тогда был достаточно известен на иммиграционном форуме «Говорим про US». Вот вы можете сейчас пойти посмотреть, там у меня лайков, там это «спасибо» называется или как-то. Вот эти у меня этих «спасиб» больше, чем у половины форума вместе взятых. Понимаете? В основном, когда я историю свою писал, нашей эмиграции, вот там нас спасибами меня обвалили. Но я был модератором в нескольких разделах, и как бы я был уже достаточно известный человек. Я книжку эту начал писать. Ну, не книжку, а сначала это была просто история, а потом уже книжка. Я книжку эту начал писать, потому что у меня уже был зритель, читатель был. Я знал, что я пишу, и есть люди, которые хотят прочесть. Там, я не знаю, приближается к 2 миллионам просмотров на этой теме. Вот. Это не значит, что там 2 миллиона уникальных читателей. Нет, конечно, это там... Есть люди, там по 50 раз заходили, пока там дочитали до конца. Но у меня уже был читатель. Когда я начал делать видео свои первые, у меня уже был зритель. Этот зритель сидел на форуме «Говорим про вес». А я когда встречал кого-то в аэропорту, или там они в школу приезжали, из тех, кто был на форуме. Вот у человека есть история, он что-то описывает. Вот там был такой замечательный парнишка, From Minsk, у него кликуха была форумная. From Minsk. И он такой бедовый был. С женой, с ребенком они приехали, действительно из Минска, жили в Сиэтле. И он там, в общем, бедовый, действительно там на него насыпалось. Ну, и в какой-то момент он, значит, к нам приезжает вот сюда, в школу. Ну, я его показываю. Ну, а что же, человек, его все хотят видеть, хотят услышать, что он там говорит. Там, это... Ну, и таких много было. Поэтому мне не нужно было начинать как блогеру. Я уже был как бы достаточно известен, раскручен, я не знаю. Я специально не раскручиваю ничего, но ну, просто уже был раскрученным таким. Так. Кофемашина, ладно, чаёк. Чаёк так, завариваем пакетик в этот самый, в чашку. А бывает, что у нас не пакетик, у нас и рассыпной есть. У нас чаёв тут в офисе на штук 20 разных. Возможно ли семье эмигрировать легально в США? Вы это спрашиваете у меня? Я легально эмигрировал в США всей семьёй. А потом приехали мои родители, потом мой брат с женой, с ребенком, потом двоюродный брат с женой, с ребенком, с мамой, моей тетей. До нас легально эмигрировали родители моей жены, сестра моей жены и так далее. То есть мы все тут легально эмигрировали, никаких тут мы... У нас тут нелегалов, вот как бы в нашем кругу нет. Все легальные. С самого начала, не то, что мы приехали, а потом легализовались. Нет, так вот, мы прям легально прям. Это сложный вопрос, на самом деле, возможно ли, потому что да, возможно, но да, безумно сложно. То есть нет такой, знаете, там, сел в поезд и приехал. Такого нет. Да. Какие рейты для аутсорса приемлемые у вас в долине? Чтоб я знал. Спасибо вам еще раз за ваши ролики. Учу язык. Собираемся с женой, пока дочери не исполнилось 1.5 года. Уезжать из страны. А как связано 1.5 года с эмиграцией? Ваши видео добавляют решимости. Сделать это быстрее. Ну, Артем, я с одной стороны как бы рад, что добавляю к вашей мотивации, но с другой стороны, вы тоже люди-то взрослые, тем более ребенок у вас. Вы так аккуратненько, знаете, так не без... Как сказать, безбашенность тут, в общем, в таком деле не работает. Так аккуратненько надо. Ответственно, вот так скажем, ответственно. Привет с Ужгорода. Вот как у нас. Говорят, очень красивые места там, и Ужгород сам, вообще Карпаты. Да, ну, не знаю, когда-нибудь доберусь или нет. Но хочется, да, хочется там погулять, поездить по Львову, по Ужгороду. Там, да, я много всякого слышал от людей, которые там жили и путешествовали и так далее. У меня много историй вот из тех мест, так что. Что думаете насчет заявления Трампа про депортацию нелегалов со следующей недели? Я вам скажу так, значит, каждый человек, который, ну, немножко ориентируется в теме, понимает, насколько безумно такое заявление с точки зрения его реализации. Это абсолютно невозможно. Но есть люди, которым хочется это услышать. Вот уже многие нелегалы там испугались, начали прятаться, вот пишут в газетах там и так далее. У них просто физически нет таких сил. Дело не в том, что они, допустим, не хотели бы, они хотели бы, у них нет таких сил. Вот во времена Обамы, значит, депортировали примерно 400 тысяч человек в год. Причем говорили, что Обама лютует, потому что до него это всегда это было меньше. Тут Обама уж такой вроде либерал-либерал, а по количеству депортаций он существенно превысил то, что было до него. Но Обама, поскольку он не мог там по миллиону в год, он, ну, уже думает 400 тысяч, ну хрен с ним, сказал Обама, ну тогда, если мы всех не можем, давайте тогда будем в первую очередь приоритет в депортациях отдадим тем, кто с криминальными какими-то закидонами, да, там где-то попался или там еще что-то, вот их в первую очередь. Поэтому сказать, что какая-то из предшествующих администраций сквозь пальцы смотрела на депортации там и так далее, нет. Но денег же нету, никаких сил же нету. Вы не понимаете, сколько стоит вся эта депортация. Кроме того, законов никто не отменял. Поэтому, если человек имеет право в момент, когда подходит к депортации, значит, сказать, а я хочу подать на политическое убежище, или там есть свои тонкости, значит, что-то да остается. Если мы посмотрим, да, если это воспринимать в таком широком плане, вот всех, кто нелегально пришел, вот тех всех и выгоним, да, как Александр Невский говорит, кто к нам с мечом пришел, тот от меча и погибнет. Значит, это абсолютное безумие. И заподозрить администрацию там, или даже Трампа, при том, что для него характерны безумные высказывания, заподозрить его в этом тоже сложно. Значит, все-таки речь шла о каком-то классе, подклассе иммигрантов, которые, значит, вот, идут на депортацию. У нас где-то сейчас... Я человек неофициальный, поэтому так я больше, потому что в прессе пишут, и даже не то, что пишут, а то, что я помню о том, что пишут. Вот где-то говорят, что у нас там есть под миллион людей, которым уже выписано предписание на депортацию, но они то ли прячутся, то ли скрываются, то ли смываются, то ли денег нет на них там и так далее, и так далее. В общем, вот речь шла о том, ну, как бы пишут, что речь шла о том, чтобы те, кому уже сказано депортироваться, чтобы их уже действительно депортировать, чтобы они тут не болтались после того. Но в широком плане вот эти 12 миллионов нелегалов, которые у нас тут есть, это просто не... Поэтому мы посмотрим, как это пойдет. Тут еще надо понимать, что иммиграция, проблемы иммиграции являются ключевым моментом в избирательной кампании Трампа. И были вот 2,5 года назад и остаются главным моментом, с которым он идет на выборы. Вот это главное в нем. Разделяй, стравливай, значит, сей ненависть. И вот это все вокруг, значит, иммиграции идет. Поэтому, ну, вот, значит, так. Эта тема будет муссироваться, значит, хомячков там своих, этих сусликов он будет собирать, большие толпы, кричать там, значит, я не знаю, там, что они там обычно кричат, вот, и дальше они будут радостно вот в этом экстазе биться, думая, что сейчас там всех куда-нибудь удалят. Им даже ведь не важно, чтобы действие происходило. И Трамп это знает. Он знает, что этим людям достаточно, чтобы было сказано что-то вслух. А дальше можно и не делать. Они абсолютно не требуют действия никакого. Они требуют преданности. Они требуют, чтобы тот, кто обещал, продолжал обещать и не отказывался от того, чтобы обещать. Понимаете? Потому что другой скажет, ну вот обстоятельства изменились, или там я не могу бороться с Конгрессом, потому что там я не один, есть еще какие-то другие там источники власти и так далее. Вот этого они не простят. А вот то, что он что-то кричит и продолжает кричать примерно то же самое, вот это является признаком того, что он верен своим обещаниям, что он не бросает своих избирателей. Хотя, в общем-то, конечно, по степени цинизма в отношении своих избирателей, я думаю, трудно что-то в истории припомнить Америки, во всяком случае, но вот так, так происходит. Как строить отношения с матерью, которая принципиально грубо критикует все, что я делаю? Говорит, хочет направить меня на верный путь, хотя на деле рушит наши отношения. Это зависит от того, сколько вам лет, живете ли вы с матерью или живете отдельно и так далее. Но как вам сказать, у вас есть сыновий долг такой или... я не знаю, это мальчик или девочка. Ну, допустим, у вас есть сыновний там и дочерний долг перед матерью и так далее, но у вас нет никакой обязанности, например, поддерживать токсичные отношения. Понимаете, да, вот если там нужны какие-то деньги, чтобы там, скажем, уход был за мамой там в пожилом возрасте, это один разговор. А если, допустим, выслушивать токсичное и так далее, вот нет, таких обязанностей нету. Я тут недавно с девочкой разговаривал. Значит, девочка была замужем, уже в Америке познакомилась с парнем из Сирии. По-моему, он и был из Сирии. И у них была замечательная семья. И ребенок там. Ну, все было хорошо. По-моему, даже двое. Да, двое детей. Двое детей. Они 13 лет прекрасно прожили вместе. Пока не приехала к ним жить мама из Сирии. И все кончилось. Кончилась семья. Все, больше нету семьи. Дети, значит, без папы. А значит, она там... Кончилось все. Поэтому... у мужика была семья. У него была счастливая, хорошая семья. У него была любящая жена. У него были замечательные дети. У него все было. Поэтому вы в первую очередь... имеете обязательства перед вашими детьми, а не перед мамой. Мама потом. Ответственность делегируется сверху вниз. Энергия идет сверху вниз. Поэтому ваш главный фокус – это продолжение рода. Понимаете? Поэтому обычно в естественной ситуации, значит, родители детям, родители и дети внукам, понимаете, вот туда вся, весь фокус туда идет. То есть, даже если, скажем, там родить. Вот я сегодня видел рекламный ролик, где-то там в Ютубе там что-то выскочило перед каким-то сюжетом. значит, там финансовая компания, говорит, мы поможем вам там с финансовым планированием и так далее. Вот показывают там дедушку такого уже пожилого, который внучке, ну, внучке, может, лет 25, он ей вот шикарную тачку, он ей ключи отдает, и она говорит, дедушка, а как же твоя мечта? Он говорит, а у меня, говорит, сейчас другие мечты, не те, что раньше были, говорит дедушка. И там такая реклама, типа, мечты могут поменяться, и мы вам поможем, так сказать, с их осуществлением. Понимаете, мечты меняются. И вся энергия идет сверху вниз. И бедная бабушка, которая там сама, я не знаю, там еле концы с концами сводит, она там посылает, я не знаю, там варенье посылает внучку, который живет там в богатой семье там своих родителей, которые вообще ни в чем не нуждаются. Но вот так идет энергия, не наоборот. Хочет направить вас на верный путь, надо было это делать раньше, когда вы волею судеб, значит, были подвержены, так сказать, ее влиянию и должны были как-то соответствовать, ну, слушать там и так далее. Сегодня ваша ответственность состоит в том, чтобы изолировать ее от направления вас на верный путь. Вы, если вы уже взрослый, если вам 12 лет, то, конечно, она чувствует, что вы еще не созрели. Если вам уже, там, допустим, я, там, за 18, если вы не зависите от мамы финансово, если вы в состоянии зарабатывать на жизнь и так далее, вы вежливо говорите маме, что будете вынуждены, значит, прекратить с ней отношения, если она настаивает на этом. Вот и все. Поэтому это такой простой вопрос. Простой вопрос. Она это делает только потому, что вы ей разрешаете. Она видит, что вот это вот, как бы, да, никто не пресекает. И она продолжает свое. То есть вы ей как бы говорите, это нормально. Если вы скажете, это ненормально, так больше не будет. Она тут же, скорее всего, да, поскольку ей тоже есть что терять. Она не хочет потерять. Если она готова потерять, ну, значит, такая мама. И, соответственно, значит, как хочет, пусть так и будет. Это она решает, не вы. Есть ли от государственных органов бесплатные курсы для ликбеза предпринимателей? А какой же вы нахрен предприниматель, если вам бесплатные курсы нужны? По поводу налогов, правил, чтобы работать, не попадать на штрафы и так далее. Ну, в принципе, есть. Но это не для предпринимателей. Это для людей, которые никогда ничего не предпримут. Есть такие курсы. Они говорят, из грязи в предприниматели. Вот иди сюда, садись тут, мы тебе вот сейчас вот... Придут люди, которые никогда никакого бизнеса не делали. Они получают там $12 в час. И учат по всяким нон-профитам, обучают других... так, чтобы они никогда не зарабатывали больше, чем $12 в час. Такого плана есть, да, они есть, конечно, есть. Мне кажется, что в США для многих в наше время жизнь тоже дерьмо. Это зависит от того, что вы определяете как дерьмо. Вот, значит, я не знаю, какие у вас критерии. Вот, но я не знаю. Правда. Они не стремятся, я хочу обратить ваше внимание, Эмир, они не стремятся уехать в ту страну, в которой живете вы. Потому что такого дерьма они даже представить себе не могут. То есть, если им показать то дерьмо, в котором живете вы, или то счастье, в котором живете вы, они просто не поверят, что такое бывает. Вот люди, которые здесь живут в дерьме, не поверят, что бывает такая дерьмовая житуха, как там, где живете вы. Поэтому относительно все. Не надо за них переживать, я вас уверяю. Привет из Сталина от белорусов. А что, эстонцев не осталось уже, что ли? Там одни белорусы теперь. Почему в продаже нет животного масла? Спрашивают. Почему в продаже нет животного масла? А это как? Я даже не знаю. Растительных много действительно масел, а бывает животное масло, я даже не знаю, что это? Жиры какие-нибудь или почему масло? Турвиза есть, честно, я не готов. Турвиза есть, денег мизер. Приедем, нелегально работать, искать пути остаться. Насколько это печально, или нам не париться и ехать на месте разберемся. Детей нет, работы никакой не боимся. Ну так вы в порядке. Понимаете, проблема бывает в том, что у человека денег меньше, или, скажем, его способность заработать меньше, чем ему нужно для жизни, особенно когда есть ребенок. То есть вы сами можете там как-то ужаться куда-нибудь, там уползти там в угол, а с ребенком-то вы должны какой-то минимум обеспечить, понимаете, поэтому уже сложно становится. Вот, если вы вдвоем, вы можете работать, ну, вы не пропадете. Слава богу, сейчас работа любая, но у вас пока не любая, поскольку нет разрешения на работу, но тоже. Слушайте, 12 миллионов человек в стране живет. Это только тех, что там пересчитаны. Говорят, что их вообще 35, я не знаю. Вот такие точно. Здравствуйте. Сталкивались ли вы с такой специальностью, как Operation Manager, DNC? CNC. Я не знаю, что такое Operation Manager. CNC – это станки с числовым программным ЧПУ, да, числовым программным управлением. Это очень востребованная профессия, если это то, о чем мы с вами говорим. Если это оператор станков с программным числовым программным управлением, это очень востребованная, хорошо оплачиваемая профессия. Доброе утро. Скажите еще раз, если можно, то дайте ссылку на ваш курс, который онлайн, бесплатный, который позволит понять, что делает тестер. Значит, так, www. Так, мне тут не очень удобно печатать, у меня тут микрофон стоит. portnov.com/2018. Вот последний тут лежит. Есть еще 11-го года, но вот последний здесь. Так. Хороший, позитивный человек я. Ну, правда. Так, это правда, друзья. Это правда. Дай бог, буду учиться в вашем школе. Ну, я не возражаю, так, английский подучить там, чтобы так уже, разрешение на работу, конечно, что же. Расскажите, пожалуйста, как вы сможете переслать ГК, которая придет вам в Россию? Что нужно сделать? Ну, я ничего сам не пересылаю, вот мне конверт пришел, вот смотрите, вот пришел конверт, тут написано, вот записка, записка, в записке написано. Василий, Анна, Богдан, три человека, отправьте, пожалуйста, только грин-карты, вот. Василий, Анна и Богдан, я фамилию не называю, спасибо большое. Конверт, на конверте адрес мой и адрес отправителя, и адрес, куда слать. Марка вот тут. Значит, я смотрю, вот такой процесс. Оп! Я смотрю, есть у меня вот эти вот Василий там с Анной. Вот у меня тут есть разные фамилии народов СССР, так, и украинские, и исламские, и, значит, русские, так, а вот этих вот с украинской, у них украинской, нету, вот нету, понимаете? Значит, я что себе говорю? Ждем, правильно? Ждем, никуда не спешим. Придет конверт, значит, мы его туда и запустим. Вот. Так что, поэтому, вы мне даете конверт, я в него бросаю, а вы с ним что хотите делаете с этим конвертом? Понимаете? То есть, вы мне даете конверт, а я в него кладу. Куда он идет, чего он идет. Знаете, есть такой анекдот, как очередь стоит, ну, там, вокзал, там, длинные очереди, и вот окошечко одно, и там никого нет буквально. И мужик подскакивает, мне, говорит, билет там на Воркуту, а ему говорят, это очередь для тех, кто, для участников Куликовской битвы. Он говорит, как же, это же сколько лет прошло, говорит, это же никого в живых не осталось. Кассирша говорит, послушайте, товарищ, говорит, ну что вы, действительно, приходят люди, показывают удостоверение, так? Я им отпускаю, говорит, у вас есть удостоверение участника Куликовской битвы? Поэтому, я вот как кассирша, я отпускаю по удостоверению. Пришел конверт, я в него бросил и откинул. И все. Так, грин-карту в Россию. Значит, если у вас есть какие-нибудь тут друзья, например, которые готовы как-то ее там сами вам отправлять, но не готовы принимать на свой адрес, ну, пожалуйста, я могу взять на свой и отослать вашим друзьям. Они мне дадут конверт, я отошлю друзьям, а друзья, может быть, пойдут на почту и каким-то образом вам отправят международными какими-то перевозками. Я не знаю, как это происходит. Я сам ничего не шлю никуда за границу, поэтому... Вот. Если я являюсь единственным таким источником, ну тогда просто дадите конвертик. Вы же должны приехать в страну, чтобы ко мне что-то попало. Значит, в этот момент вы берете, идете на почту, спрашиваете, вот мне такой конверт, чтобы в Россию. Вам дают конверт, вы мне его присылаете. Ну все. Привет из Кемерово нам. А что действительно? Кемерово, привет, там у вас... Я сейчас, боже, там же, сколько же там времени-то сейчас? Уже ночь, наверное, глубокая. 28 лет, учусь в колледже на техника, электрика, АСУ. Ага. Смогу ли я познать ваше дело, так как у меня подключение, настройка ОС, оптимизация систем? Во какой техник, электрик-то. Ну, я, конечно, не могу сказать, что если закон ОМА познал... то уже можешь софтвер тестировать, но, по совести сказать, там немного уже осталось. Я вам больше скажу, там и закон ОМА-то вообще не нужен. Так что там несложно, несложно. Но надо просто быть готовым к тому, чтобы учиться, учиться и учиться, как завещал великий вождь мирового пролетариата. Он, правда, к коммунизму хотел, чтобы они учились. И вот вся страна коммуниздила 70 лет. Вот, а теперь вот... Понимаете, уже вся страна не может, только избранные. Да, до Ленина коммуниздили только богатые. После Ленина, значит, вся страна стала, а теперь опять только богатые. Привет с Гавайев. А, так, да, у нас солдат. Что думаете по поводу ситуации с Ираном? Ваню срочно вызвали, он улетел. Это Валерия пишет. Ну, как бы было совершенно очевидно, что они хотят повоевать. Или, скажем так, было совершенно очевидно, что к этому придет. То есть, общая идея такая, что помахать кулаками и вот как с Мексикой, типа вот мы им санкции, и Мексика вся там поставили мы эту Мексику раком. Мы сейчас всех раком, мы сейчас Германию раком, Канаду раком, мы сейчас Китай раком, мы сейчас всех это самое, да-да, и вот... Но с Китаем у них что-то не получилось, так, чтобы именно раком. А с Ираном так и вовсе разговор такой не пойдет. Поэтому там очень тонкая грань, потому что Иран, с одной стороны, готов жестко отвечать, с другой стороны, вроде бы Трамп сам такой войны не хочет, вроде бы он вчера там как бы пальчик с триггера там с курка снял, вроде уже готово было все к атаке. Но сам факт того, что мы дошли до того, чтобы атаковать, понимаете, там в команде Трампа есть абсолютно отмороженные такие ястребки. Вот. Конечно, Трампу война нужна, по большому счету. То есть, скажем так, ну, может быть, не прямо сейчас, а ближе к выборам. То есть, американцы так норовят консолидироваться вокруг руководства, когда что-то такое происходит. Вот в свое время президент Буш, который был... в общем-то, ну, совсем непопулярным. Он же проиграл, так же, как Трамп, он проиграл Гору общие выборы, стал президентом, как бы, не получив большинства по стране. То есть, у него этих самых выборщиков было больше, поэтому он стал президентом, но голосов-то он добрал меньше. Вот. То есть, он фактически стал президентом из-за такой, как бы, бухгалтерской ошибки в штате Флорида, потому что в штате Флорида он тоже проиграл. Это просто вопрос того, как посчитали. Короче, в общем, совсем был такой малолегитимный чувачок. Но когда уже возникли, когда после этого было 11 сентября, если вы посмотрите на кривули, как поддержка значит, менялась президента со стороны населения, вы увидите, что события 11 сентября резко подняли вверх популярность, или, ну не популярность, но поддержку президента со стороны населения. Потому что в таких ситуациях народ сплачивается вокруг власти. Поэтому они могут посчитать, что ближе к выборам война совершенно не помешает. Другое дело, что вот, например, папа Буш воевал тогда с Ираком первый раз. Это было, наверное, за полгода до выборов дело было. И такая победоносная оказалась бы война. То есть он должен был бы выйти на второй срок, просто как птичка туда впорхнуть. Но что-то время прошло. И как-то уже экономические проблемы вышли на первый план, и, в общем, забыли все про его героические победы. И он таки Клинтону и проиграл. Поэтому я думаю, что в окружении Трампа есть люди, которые, у которых руки чешутся невероятно. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, Иран, как вам сказать, значит, Иран представлял опасность в двух плоскостях. Значит, первая плоскость – это то, что удалось Обаме, в общем-то, урегулировать. Значит, первая плоскость была – это ядерные амбиции, и вот как бы там чего, плюс он, они же такие, знаете, не только с амбициями, но там сейчас на Израиль бросим, там еще чего-то, такие они защитники мусульманского мира, агрессивные. И вот хотелось их ядерные амбиции усмирить. И это то, что, в общем-то, удалось сделать Обаме. Но там есть еще один аспект, так сказать, вот еще одна плоскость, как бы, в которой происходит деструктивное влияние Ирана. Иран считает себя вправе и абсолютно уверен в том, что это их право, и они обязаны и могут это делать. На Ближнем Востоке как бы наводить порядок в других странах, так скажем. И вот они наводят порядок в Ираке, из-за них, собственно, вот эта гражданская война, которая там была, это как бы их рук дело. В Сирии, в Ливане они поддерживают Хамас против Израиля, они поддерживают в Йемене, значит, этих шиитских там повстанцев. То есть, как бы сказать, они очень достали арабский мир, вот этот вот суннитский мир. Они очень достали Израиль, они очень достали Соединенные Штаты вот этими своими действиями. Поэтому республиканцы, ну вот скажем так, такие более консервативные республиканцы, вот Трамп и те, кто его команда, значит, они говорят, что Обама не должен был заключать вот этих соглашений с Ираном, потому что нельзя было заниматься ядерным вопросом без того, чтобы решить все остальные тоже. То есть, если мы тебя как бы снимаем с тебя санкции, то это помимо того, что ты ядерную программу развиваешь только под нашим контролем и в определенных рамках, но ты еще и не вмешиваешься в дела других государств. Израиль очень резко выступал против того, чтобы урегулировать отношения вот в том ключе, в котором они были урегулированы, потому что это оставляло Израиль как бы в стороне от урегулирования. И эта часть остается. Понимаете, поэтому, если консервативные, так сказать, люди, они говорят, надо, чтобы Иран, значит, надо расторгнуть те соглашения и заключить новые, чтобы уже, если мы Иран пускаем обратно, да, к нормальным странам, то чтобы они уже и не лезли в другие дела тоже. Вот, а вот вокруг этого все крутится, но лишить Иран, как бы, вот этих амбиций, без того, чтобы там отбомбиться, причем бомбиться в течение многих лет, пока там ничего живого не останется, вот без этого никак не получится, это упертые. Это вот там, если мы вспомним там Маяковского, да, там как он про коммунистов писал, про большевиков, что гвозди бы делать из этих людей, крепче бы не было в мире гвоздей, это идейные фанатики. Понимаете, их сломить нельзя. Они умрут с гораздо большим удовольствием, чем согласятся с кем-то. Не жить по своим принципам. Поэтому такая ситуация с Ираном. Значит, что в этом смысле, если вы говорите про мужа, который там его куда-то вызвали, насколько есть опасность, так сказать, какого-то широкомасштабного конфликта и так далее, у Ирана нет союзников, как бы сказать. Да? То есть, безусловно, есть страны, которые норовят противодействовать США, и как бы в этом смысле они самореализуются. Вот Россия, как бы, первая в этом списке. Где-то есть Китай, там что-то. Но, в общем и в целом, никто за Иран свою голову класть не пойдет. Не та страна, понимаете? Вот. Кроме того, Иран, он сам по себе. Вот, допустим, Россия может его выгораживать там где-то, но Ирану на Россию начхать. Просто начхать. Они могут ее использовать, но они никогда не будут с ней считаться. Или с Китаем. Или с кем-то еще. Это не союзники, это не друзья, это не партнеры. Это вот такие вот долбанутые на всю голову религиозные фанатики. И, значит, с ними можно, ну, либо как-то просто не вступать в конфликт, по минимуму, как бы минимизировать ущерб, который они приносят. Минимизировать. Либо, если стоит задача, как бы, полностью решить проблему, ну, тогда нужно их вот отбомбить. И что из этого произойдет, мы не знаем. Ну, мы догадываемся, будет так же, как с Афганистаном, вот такой вечный конфликт, или с Сирией, там, или еще что-то. Даже нет. Поэтому никому не хочется сильно ввязываться туда, понимаете, потому что выхода нет. Зайти туда можно, выйти оттуда нельзя. Вот, собственно, такая история. Плюс, это тут же приведет и уже ведет к повышению цен на нефть, да, то есть там, сколько там нефти идет через этот Ормузский пролив, и если там возникает какая-то заваруха, это, безусловно, это на руку России, то есть Россия хочет заварухи там, потому что это резко повышает доходы России от нефти, вот, но, то есть, как бы, она заинтересована материально. Наверное, совсем не заинтересован материально Китай, поскольку у них в основном нефть оттуда идет. Ну, в общем, ну, не только оттуда, она на мировом рынке вырастет, откуда ни возьми. В общем-то, и Америке как бы выгодно в том смысле, что, ну, тем, кто нефтью торгует, выгодно. Значит, в целом экономике, конечно, невыгодно, потому что накладной расход вот в виде там выросших цен на нефть, я не знаю. В общем, Трамп утверждает со всех сторон, и люди, которые вокруг него утверждают, что он такой чуть ли не голубь, и прям побьет Обаму в своих мирных стремлениях. Вот Обаму критиковали часто, что он такой слишком пацифист. Вот там, где надо было бы стукнуть, он как бы норовил отойти в сторону. В общем, вот и этот такой же как бы. Такой у нас был разговор про Иран. Мы посмотрим, что там произойдет. Но я понимаете, тут что происходит? Значит, страна большая, сложная, экономика громадная и так далее. Ей надо руководить. Нужен лидер, который руководит страной. Трамп не находится в положении человека, который выполняет роль президента. Трамп с первого дня заступления на должность находится в роли человека, баллотирующегося на второй срок. Он все это время находится в состоянии проведения выборной кампании. Поэтому он все решения принимает так, как будто выборы вот там через неделю. Понимаете? И ни в какой из этих моментов он не взял на себя ответственность за управление страной. Поэтому страной управляют какие-то вот люди, которые у него в команде, они еще меняются все время, потому что каждый раз, когда что-то происходит, а оно обязательно происходит, потому что высокого порядка люди не идут в его команду, а вот те, которые идут, они все время что-то скрюапят. Соответственно, ну, он как бы виноват не в том, что они скрюапят, а в том, что он их туда поставил. Но получается так, что он никогда ни в чем не виноват, всегда виноваты другие, и вот эти другие управляют страной. А он ответственность на себя не берет, как бы всегда кто-то, вот до сих пор там демократы во всем виноваты, пресса виновата, там еще кто-то виноват, уже вот там 2,5 года человек на должности, и все время кто-то виноват. Понимаете? Поэтому у нас фактически нет сейчас президента. У нас цирк такой есть, а президента нет. И вот эта страна управляется какой-то такой командой без руководителя. Какая-то такая странная команда. В общем, такое вот мое как бы впечатление такое. Если бы вы покупали офисные площади вместо жилой, больше бы заработали на росте цены и аренды. Я говорил много раз, но если вы не поняли, я повторю. Мы не занимались инвестированием в недвижимость никогда. Первые годы, там первые лет 20. Мы просто жили. Нужна была квартира. Ну, не было жилья, купили квартиру. Потом что-то так, купили дом. Я рассказываю, там целое видео на 35 минут. Я рассказываю, ну, купили дом. Дочка пошла учиться, негде было жить, купили ей там квартиру, чтобы она не жила в общежитии, понимаете? Потом приезжали к нам люди по рабочим визам, негде было селить, купили другую квартиру там вместо общежития, ну, как бы общежитие. Вот у меня не было альтернативы покупать тут или покупать там или покупать здесь. В какой-то момент, когда у нас был офис и там уже школа, я спросил у владельца, там, сколько бы стоило, если бы я у него купил это помещение. Он мне назвал какую-то цифру, и я подумал, ну его нахрен, чтобы я такие деньги из бизнеса вынимал, и туда вкладывал. Но это совершенно отдельный бизнес. Я помню время, когда мы снимали наш первый офис, уже как Портнов Computer School, в Mountain View, мы там были потом много лет, и в это время то, что называется vacancy rate, то есть количество свободных офисов в коммерческой недвижимости, vacancy rate был 40%, это 96-й год, на выходе из рецессии 40% помещений стояли и не сдавались. Я отвечаю на ваш вопрос, сколько бы я заработал, если бы вкладывал вот в такое, которое может годами не сдаваться. Вы просто не понимаете вообще, о чем речь идет. То есть вопрос ваш, который вы задали, свидетельствует о том, что вы абсолютно не в этой теме. И это не страшно. Вот. Но разбирайтесь на здоровье, если это вас интересует. Но это безумный риск. Продать очень сложно. На рынке жилья, вот мы тут, не знаю, там 5 миллионов, 6 миллионов, 7 миллионов, сколько у нас тут живет в Кремниевой долине, на рынке жилья, я его только поставил, через 2 недели ушло. Ну, если я цену не завысил так, чтобы все мимо проходят, рыночную цену дал, тут же ушло. А здесь рынка же нет. Это что ж тут за рынок такой? Сколько народу норовит купить там вот какой-то коммерческий билдинг там? Рынка нет. Поэтому, не знаю. Что у вас говорят про сбитый дрон в Иране? Ну, я вот только что уже поговорил про Иран, так. Ага, так, у нас Робертос, он прямо, Робертос, наверное, да, живет прямо в Дублине, в Ирландии. Хорошо. Ваше отношение к событиям в Грузии? А там что-то еще случилось? Я что-то как-то не ожидал? Или вы имеете в виду то, что там когда-то? Даже не знаю, каким именно. Какие зарплаты по США у PhD по физике? Востребованы ли физики и экспериментаторы? Я честно вам скажу, если человек физик-экспериментатор, да еще и PhD, я бы на его месте мгновенно нашел бы ответ на этот вопрос в Гугле. Поэтому, если вы думаете, что я должен пойти в Google, но я же и не физик, и не PhD, ну, я могу тоже, мне не сложно. Что лучше, фундаментальная математика или компьютер сайенс? Вы знаете, был такой анекдот. Почему-то он был про... Знаете, были анекдоты про армянское радио, а были еще иногда такие какие-то другие радио. Вот почему-то был такой анекдот про татарское радио, я не знаю. По-моему, это единственный анекдот, который я знаю про татарское радио. Значит, там был вопрос, что задают вопрос, что лучше, вот типа вашего, молодая какая-то там замечательная девушка, или чашка горячего, хорошего, ароматного чая. Понимаете, и ответ был такой, что не имеет никакого значения, главное пропотеть. Понимаете? Поэтому вот такой вопрос тоже мне напомнил ваш анекдот. Вот, я с большой любовью и симпатией отношусь к татарам, если у кого вдруг какие-то сомнения возникли. Просто анекдот такой дурацкий. Вот. Математика или компьютер сайенс. Значит, я вам скажу такую вещь. Компьютер сайенс, если вы посмотрите как бы глазами ученого на компьютер сайенс, то вы скажете, что компьютер сайенс это просто раздел математики. Если вы, то есть есть в компьютер сайенс то, что просто является разделом математики. Но есть такой компьютер сайенс, вот что там, вот я девочку недавно смотрел, тут Люба ее зовут. Люба, у нее канал на Ютубе, и Люба рассказывает, она была такая девчонка симпатичная, вот я ей письмо написал, говорю, приходи к нам на канал, там давай дружить. Молоденькая девочка, закончила в Америке тут по chemical engineering, да, химик. И дальше она пошла на Code Academy и начала веб-странички делать. И тыр-пыры, вот сейчас уже программистом работает, переехала в Кремниевую долину и так далее. Поэтому это не компьютер сайенс. Понимаете, да? Чтобы сделать страничку, там HTML, CSS, Я уже не говорю там про какие-то специальные уже инструменты, надстроенные, чтобы делать странички. Это не компьютер сайенс. Но компьютер сайенс это, по большому счету, это подраздел в математике. Поэтому, что сказать, совершенно другие мозги надо. Если мы исключим ту часть компьютер-сайенс, которая и есть математика, да, а все остальное, по-другому мозги работают. Ну, наука есть наука, понимаете? Поэтому человек, который в науке, это человек в науке. Человек, который там программированием занимается, это такой как бы пролетарий такой умственного труда, но, в общем-то, это не научная работа. Даже не знаю. Скажем так, если мы возьмем там 1000 человек, которые заинтересованы этим делом, то вот из 1000 человек, может быть, 10 смогли бы заниматься фундаментальной математикой, и 950 смогли бы заниматься компьютер-сайенс. Так бы я это разделил. Если по-серьезному. То есть намного сложнее продвинуться в фундаментальной математике, нежели в компьютер-сайенс за пределами математики. Да? То есть вот та компьютер-сайенс, которая осталась после того, как из нее вычли математику. Здравствуйте, в заявке DV2020 имя детей написал с неправильной транскрипцией. Загранника не было. В DS260 правильно. Какие последствия? Вы как бы оказываетесь в ситуации, в которой трудно предсказать. Значит, с одной стороны, могут придраться абсолютно к чему угодно, просто потому, что есть возможность придраться. Так как ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Понимаете? Поэтому вот как бы есть некий формальный повод, который может быть абсолютно бессмысленным, но тем не менее. Где-то я помню, читал или кто-то рассказывал там по телевизору, я не помню, как Аркадий Райкин жаловался Брежневу, ну так, по-дружески. Значит, он говорит, ну как же вот это, ну что, ерунда же получается. А Брежнев, человек с таким глубоким здравым смыслом, он добрый, в принципе, был мужик такой, не злой. И он Райкину говорит, не ищи смысла, Аркаша, не ищи смысла, понимаете? Вот в этом идиотизм ситуации, которая, значит, происходит. Но с точки зрения такой, скажем, когда пытаются какой-то смысл подключить, давайте так, да, если им нужен не смысл, а просто зацепка, то она у них есть. Если мы смотрим на смысл, то вопрос такой возникает. У вас не было загранника, вы, безусловно, не знали, как будет написано в заграннике, поэтому вас нельзя обвинить в том, что разошлось. Вы не виноваты. Если бы у вас загранник был, а вы написали бы не как в заграннике, вот тогда бы вы явно как бы напрашивались на то, чтобы вас дисквалифицировать. Значит, вопрос такой. Без загранника вы как решали с написанием этот вопрос? Загранника нет, но какие-то рассуждения у вас были. Может быть, вы посмотрели в Википедии, какой-то у вас есть однофамилец, и там написано по-английски, вот, может быть, вы там нашли. Может быть, какие-то вы видели официально опубликованные правила транслитерации, и вы там посмотрели. Ну, как-то же вы решали этот вопрос, понимаете? Если вы решали от балды, если вы там... Ну, в конце концов, послушайте, уже не важно, как вы решали, но пойдите сейчас поищите в Википедии на тот спел, который вы написали. Может быть, там кто-то найдется, вы скажете, вот я в Википедии посмотрел, вот я как... То есть, вы сделали добросовестный какой-то поиск, и он привел вас к каким-то результатам. Но существенно добросовестность. Вы не пытались схитрить, словчить, сделать 25 заявок с разными написаниями имен. Вот же чего они боятся. Понимаете? То есть, вы должны показать добронамеренность, добросовестность. Вот я бы так, с моей точки зрения. В США с грин-карт второй год. Хорошо. Хочется увидеться с родителями. Но ехать домой не хочется. О, как? Видишь, как бывает. Как, по вашему мнению, подавать на турвизу родителям есть смысл или только потеря времени и денег? Мы не знаем, насколько у вас тут доходы, чем вы занимаетесь. Мы не знаем возраста, профессии, владения языком и, скажем так, опыта пребывания за границей ваших родителей, потому что это все зависит, это все влияет на то, как на вас консул посмотрит. И мы не знаем того консула, который будет принимать решение. Понимаете, что тоже на самом деле влияет. И мы не знаем тех инструкций, которые будут у консула завтра, послезавтра, еще через месяц, потому что каждый день у них новые инструкции. Поэтому мы знаем случаи, когда отказывают, мы знаем случаи, когда разрешают, вот абсолютно в вашей ситуации. Поэтому даже я не знаю, лучший совет, который я мог бы дать, это пообщаться с людьми, которые этим все время занимаются, вот этими визами, интервью там и так далее, желательно в той стране, в которой вы живете. Например, если это, скажем, Российская Федерация, то я бы, конечно, вот, может быть, пошел бы, ну, из тех, кого я знаю, я бы пошел к Тане Богдановой. Вот у нас на канале вы можете сделать поиск Татьяна Богданова, и там у нее агентство, и она этим занимается. Я бы посоветовался с ней. Вот, поэтому. Но еще раз, ну нет гарантии, ну никто не скажет. Конечно, жалко время, жалко денег там и так далее. Ну съездите сами, что к маме с папой не хотите съездить? Что, вот так растишь их, понимаешь? Кристина, что такое? Ну, мне было бы грустно, если бы моя дочь не хотела бы ко мне съездить. Другое дело, что, конечно, у них бывают, у детей-то, у вас, свои там заморочки, да, у вас бывают уже свои дети, бывает оставить не на кого, бывает там еще что-то. Вот, конечно, все. Все бывает. Здравствуйте, дядь Миш. О, есть ли разница в зарплатах между игровыми QA и обычными конторами, где веб тестируют? Там, где веб тестируют, обычно больше платят. На круг. Я не хочу сказать, что это как бы 100% так, но в общем-то на тестирование игр платят меньше. Из того, что я знаю. Да. Трамп хороший, добрый мужик, миллиардер. Короче, наш, до мозга костей. Он перевернет Америку на втором сроке. Он ее на первом уже перевернул. Уже никакого врага не надо, когда такие есть друзья. Так, кто будет соперником Трампа на выборах, на ваш взгляд? Ну, можно сказать спекулятивно, что если ничего кардинально не изменится, то это будет, значит, Байден. Ну, а там, кто там еще у них, я даже не знаю. Вот на сегодня там никто даже не приближается особо к нему. Но время есть, но просто да, трудно сказать. В феврале, вот сейчас у нас июнь, считайте, это что там, шестой месяц. Ну вот считайте, что осталось 6 месяцев плюс там январь, 7 месяцев. В феврале уже начинаются праймерис, и где там группами, штаты за штатами будут определяться с тем, за кого они там голосуют. Вот. Уже в феврале, в марте уже все будет ясно. То есть, года не пройдет, так не то, что года. Ну, вот считайте, там, через месяцев 8, 9, 10 уже будет ясно, ну, как бы на таком уровне, что можно с уверенностью сказать. Да? Хотя, с точки зрения опросов и того разрыва, который сегодня есть между Байденом и остальными демократами, трудно себе даже представить, чтобы кто-то мог его догнать. Тем более, что их там очень много, понимаете, прогрессивс очень много, но был бы кто-то один. Но при таком количестве, ну как они будут, я не знаю. В американских компаниях есть понятие премия? Могут лишить за проступки. Премия. Ну бонусы есть, да. Есть бонусы. Обычно не так, что лишают за проступки, обычно дают за какие-то заслуги. Но, ну, бывает, что всем подряд дают. Бывает, скажем, там, если квартал закончился, ну, там, год закончился с какими-то результатами, то всем там 3% бонус, например. Зависит от того, как структурировано. Но, безусловно, никто вам не обязан давать деньги, если, скажем, вы их не заработали. Но дальше уже начинаются тонкости, как это все определено, сформулировано и так далее. Как вы относитесь к фрикам, которые в общественных местах ходят в прозрачном, откровенном нижнем белье? В общем, ко всяким чудакам. Это нормально в вашем понимании? Тут есть как бы две альтернативы. Альтернатива первая состоит в том, чтобы вот ходили фрики, никто бы на них внимания не обращал. Альтернатива вторая состоит в том, чтобы все друг на друга внимание обращали, и чтобы уже никому жизни бы не было. Потому что всегда найдутся уроды, которые скажут, что вы недостаточно политкорректны в вашей одежде, цвете носков там, и носок и так далее. Поэтому вы скажете, а зачем такой экстрим? Да не получается без экстрима, понимаете? Как только начинается вот что-то такое, обязательно есть экстрим. Либо в ту сторону, либо в эту. Либо уже с гениталиями наружу можно ходить, понимаете? Либо уже там лицо надо закрывать, понимаете? Поэтому тут еще ситуация многонациональная, такая многокультурная страна. И есть люди, которые, для которых, естественно, там, допустим, ходить с закрытым лицом, а есть люди, для которых, естественно, сходить с задницей на всю улицу и голой. Хорошо, и не только с задницей. Поэтому многокультурно. И вот общество такое, как бы, ну, можно сказать, усредненное, что ли, какое-то вот такое, в котором, в общем-то, исторически было место всем, то есть никто никому не мешал быть тем, кто они есть. Так что, ну, не знаю, вот если там, допустим, живут какие-нибудь там правоверные евреи в каком-то квартале, живут компактно, никого не трогают, и вот, скажем, вот в этот день там нельзя ездить на машине, а вы попёрли на своей машине через их квартал, понимаете? Но они там, правда, перекрывают там, чтобы никто не ездил там и так далее. Но я просто чему говорю, что живут люди, они там живут, они же вас не трогают. Значит, вы, если вы хотите как-то нарушить их там пространство вот это вот. Есть, значит, такие же там кварталы, где живут мусульмане, понимаете, и они живут так, как они понимают жизнь. А есть такие, где американцы. И всем хватает, у всех есть пространство, в котором они себя комфортабельно чувствуют. И страна, и не только страна, вообще общество защищает право всех этих групп на то, чтобы быть такими, какие они есть. Вот. Поэтому, если вы пойдете, допустим, там, не знаю, в какой-нибудь еврейский праздник, в мусульманский праздник, вы пойдете вот в квартал, где живут евреи или мусульмане, и будете там гениталиями своими светиться на улицу, то это неправильно. Понимаете, да? То есть вы как бы нарушаете общественную мораль вот там, где вы находитесь. И получается, что мы есть в обществе, где много разных моралей. Но закон один для всех. Поэтому есть законы, которые запрещают в общественных местах определенные виды деятельности. Такой, да? То есть вы не можете пристроиться на лавочке в общественном парке и там, значит, заниматься любовью. Даже в автомобиле на паркинге вы не можете. Вроде бы или там где-то, ну, то есть, тоже как бы не положено. Хотя, может, есть места, где можно, я не знаю. У нас тут нельзя. Вообще, легко ли вообще устроиться на работу? Хороший вопрос. Значит, так а что там, пришел и устроился? Вот если там нужны люди, ты пришел. В конце концов, там работ много, вы одна. Пошла себе в 10 мест, там, в 3 вас взяли, вы еще говорите, вот в это пойду, в это не пойду, здесь поторгуюсь. Но если профессия есть, почему не устроиться на работу-то? Если вы сказали, легко ли устроиться на работу без профессии, без языка, без разрешения на работу и в таком месте, где вообще люди не живут. Вот тогда бы я сказал, да, это проблема. Как вы можете прокомментировать то, что когда происходила онлайн-конференция Путина в России на YouTube, лайков трансляции было 4,6 тысяч, а дизлайков около 51 тысячи. Это предвестник революции? Чтоб я так жил. Революция. Это характеризует ту категорию людей, которые смотрят Путина в YouTube. То есть в Ютубе какая-то своя там, значит, тусовка, и она может там, значит, это самое, по-своему реагировать, я не знаю. Например, вот тут во Флориде Трамп проводил, значит, там митинг свой предвыборный, он там объявил, что он баллотироваться будет на должность президента официально, зарегистрировался, так сказать. Но и там публика, значит, взбудораженная им публика, начала скандировать CNN Sucks, да, то есть, вот, и публика скандировала. Это не значит, что в Америке CNN презираемый, так сказать, всем населением источник информации. Более того, CNN на порядок более популярный, чем источник информации, чем, например, Fox, который такой весь протрамповский и так далее. Это ничего не значит, ну просто вы просто на такой митинг попали. Понимаете, поэтому вот Путин там, значит, вот, я не знаю. У нас есть приятель тут, Гарик Прораб. Вы знаете Гарика Прораба, это мой старый приятель, вот мы с 95-го года с ним знакомы. И он книжки пишет, он уже там штук 5 или 6 написал книжек. И вот, когда он первую свою написал, она была там где-то на форуме, был форум такой Гастелло. Вот он этого Гастелло вывешивал там свои рассказики, люди читали, обсуждали. А потом он начал книжку издавать. И издатель ему сказал: вы тогда уберите эту книжку вашу из электронного формата, потому что иначе ее не будут покупать. И я ему тогда сказал, и как в воду глядел, что так его читали, он был популярный автор, то есть как-то у него известность какая-то была, а тут он убрал. И, ну, кто будет его книжку нафиг покупать, вообще смешно даже. И я ему сказал: ты, говорю, Гарик, превратишься в Пушкина, вот я ему сказал. Потому что никто Пушкина в интернете не читает. То есть, в интернете читают каких-то людей, вот, а Пушкин и интернет – это практически вещи несовместные. Пушкина читают в другом месте. Поэтому вот, вот то же самое насчет лайков, дислайков там и так далее. Понимаете, есть место, где что-то происходит. Вот Гарик Прораб в электронном формате шел, а в книжном не пошел. Понимаете? Такая вот история. Так что, как вы можете прокомментировать, да, про Даблин анекдот старый, так. Кто в основном трудится в сфере переработки молока и молочных продуктов? А кто должен трудиться? Будучи специалистом, интересуюсь, есть ли у наших граждан возможность реализовать себя в этой отрасли? Понимаете, история какая? Значит, переработка молока и молочных продуктов, безусловно, присутствует. Так? Хотя, надо сказать, что в США очень много молочки поступает из Мексики. Из Канады тоже. Больше из Мексики. Вот то, что когда говорят, канадская сметана в русских магазинах, она из Мексики. В Мексике обалденная молочка. Но, конечно, в США есть большая переработка молочных продуктов и так далее. Где это происходит, я не знаю. Все эти маслобойни там и я не знаю, что там еще бывает. Но они где-то есть. Будут ли вас дискриминировать за то, что вы из другой страны? Нет. Ну, почему? Ну, пожалуйста, я не уверен, что вы захотите этим тут заниматься. В том смысле, что даст ли это вам возможность реализовать свой потенциал человеческий. Не профессиональный, но человеческий. Может быть, вы еще что-то можете делать. Может быть, выяснится, что вы там, продавая соленые огурцы, ну, я условно говорю, заработаете втрое больше денег, и у вас будет 25 раз больше друзей. Ну, я к примеру говорю. Я когда сюда ехал, я никак не думал, что будет какая-то Портнов Computer School, и я что-то такое буду делать, вот такого плана, как я делаю. Но вот когда оно случилось, оно понеслось там, и может быть, и у вас что-то такое случится и понесется. Здесь на порядок больше возможностей для самореализации, поэтому, может быть, не обязательно в молочке. Хотя, конечно, есть индустрия, конечно, есть. И не то, чтобы там брали только мексиканцев, или там, наоборот, только китайцев, или там еще кого-то, или черных, нет. Так, как вы пережили ураган Катрина и Сэнди в 2005 и 2012? Лично я прекрасно пережил, потому что это было так далеко от нас, что если бы не новости, так я бы и не узнал. Да. Про ураган Катрина в 2005-м могу сказать, что мы почувствовали это на себе, потому что строили дом в это время. И для ликвидации последствий урагана Катрина потребовалось много стройматериалов. И в частности, мы тогда крышу хотели, ну, не то что хотели, мы клали крышу, и в этот момент резко подорожали материалы на крышу, потому что вот как бы спрос такой неожиданный скачком, раз, а нам как раз крышу класть. Вот это единственное, как мы почувствовали. Не, ну, конечно, в новостях там, да. Да, это все равно, как я бы спросил, вот как вы в Москве пережили землетрясение в Индонезии? Прекрасно пережили. Прекрасно, вот. Да. У меня такой вопрос. В вашем видео о первом миллионе вы говорите о активах и общей стоимости объектов недвижимости. У вас собственность. Если дом в ипотеке – это актив? Я не так говорил. Я говорил, что вот у нас есть, допустим, ну, дом. Хорошо, пусть будет дом. Мы дали 50 тысяч down payment, то есть первоначальный взнос. Это мой актив, это мои деньги. 450 тысяч мы взяли взаймы, да, в ипотеку. Причем ипотеку нам дали двумя программами. У меня два моргиджа. Один моргидж на 75 тысяч, и там высокий процент типа 11, и еще 350 тысяч, 375, 375. У меня в другом моргидже, который что-нибудь там 7,5%. Вот. Ну, и я начинаю переживать, что как бы платежи высокие, и мы говорим, давайте убьем вот тот второй моргидж, который 75 тысяч, давайте как можно скорее его убьем. В это время мы хорошо зарабатываем, у нас три работы фактически, уж есть две работы, хорошо оплачиваемые, есть школа, вот, и как бы три зарплаты, и мы, ну, за год нам не удалось, ну, может быть, за полтора года мы убиваем второй моргидж. С этого момента у нас наших активов 50 тысяч, которые мы дали денег раньше, и еще 75, которые мы заплатили потом. Вот у нас уже 125 тысяч наших активов. Но это если бы стоимость дома не выросла. А стоимость дома, допустим, к концу второго года, да, первый год, там, 96-й год, оно выросло на 10%, а 97-й год оно выросло на 15%. Ну, вместе это будет, допустим, 30, да, где-то к 30%. Значит, дом, который стоил 1500 тысяч, он теперь стоит 650. Соответственно, значит, он вырос на 150 тысяч, это мои активы. И еще 125, я в него просто положил живых денег. 150 плюс 125, это 275, это мои активы. То есть, когда я говорю про мои активы, я не считаю стоимость дома рыночную, я считаю только то, что в нем есть моего. Это называется equity. Equity – это моя часть вот в какой-то большой там части стоимости объекта. Вот я так считаю. И видео, когда мы делали, мы вот так описывали. Посещали ли вы страны бывшего СССР, спрашивают. С момента отъезда. Мы были где-то году в 2000, я боюсь сказать, втором, наверное, или третьем, где-то вот там. Были пару недель. А обратно не тянет? Нет, не тянет. Я уже сколько лет здесь, господи, ну что же так, куда же меня должно тянуть? Так. Вы можете говорить, скажите, Михаил, вот ваш народ 500 лет был в египетском рабстве. Вас не тянет посмотреть, как там в Египте вообще? Что за это время произошло? Нет, не тянет. Возможно ли с семьей легализоваться, приехав по турвизе? Это уже был такой вопрос. Как чувствуется изнутри отношение Китая с США? Никак не чувствуется, но паранойя, которая вокруг этих отношений, такая раздувается специально, нагнетается, раздувается, и вот это вот, это очень чувствуется, это просто, вы не представляете, как чувствуется. А сами по себе отношения нормально. Привет вам из Филадельфии. Я выучился на iOS Developer, сейчас уже пишу свое приложение, молодец. Но, смотря на вакансии по всей Америке, удивляюсь, почему так мало джуниор вакансий, подскажите, где искать? Я не знаю, как вы ищете, но у меня есть видео, как вебинар у меня есть о том, как искать работу. И если вы пойдете на portnov.com/2018, там есть кое-что о поиске работы, там несколько занятий или одно. А предыдущий был portnov.com/ru, да? И там 9 и 10 уроки, они по поводу поиска работы. Ну, посмотрите там, в общем-то, это несложный процесс, но просто вы не можете придумать себе свою модель, понимаете, и потом вот ожидать, что все под вашу модель вдруг выстроятся. У меня девочка тут одна есть из Индии, она приходит с интервью, я говорю, ну как, что? Она говорит, а меня ничего не спрашивали. Я говорю, как не спрашивали? А что, говорит, иди домой, что сказали? Она говорит, нет, но меня спросили, там, расскажи о себе, да? Tell me about yourself. Что само по себе очень важный вопрос, который позволяет понять, насколько человек вообще наш. Насколько он правильный вот для этой работы, для вот этих всех дел. Этого ответа ее хватило, чтобы понять, что ей там нечего делать. Ну и вот на этом все закончилось. Но я ей говорю, а что ты думала себе? Она говорит, ну я ожидала, что меня спросят про HTML, про JavaScript. Она к этому готовилась. Понимаете, она себе надумала, что я вот сейчас выучу этот вопрос, и мне его зададут. А еще вот этот выучу, и мне его зададут. Она себе все это надумала. Вместо того, чтобы подготовиться к рассказу о том, кто она и что она. При том, что мы учим этому, у меня видео на эту тему много. Но есть одно, которое они обязаны смотреть, готовясь к интервью и так далее, и так далее. И она просто не понимает, что это и был самый главный вопрос. Поэтому, да. Вы не должны циклиться на джуниор-вакансиях. Вы должны слать свое резюме туда, где нужны люди, которые вот этим занимаются. А резюме должно быть, вы там свои приложения пишете, вот вы должны их там описать с буллетами, там, чего делал, как делал, туда-сюда, с технологиями. И вот у вас появится нормальное рабочее резюме. Ну да, там нет много опыта. Ну и что? Не циклитесь на джуниор, это вы себе придумали джуниор. Понимаете? Никто вам вот этого замка не повесил на наручники. Это ваш собственный замок, вы с ним ходите и говорите, вот почему? Да потому что вы сами все и сделали. Не циклитесь. Да, и если вы действительно хотите мой совет, посмотрите вот то, что я там наговорил, это может очень сильно повлиять на результаты вашей деятельности. Почему не PHP? С точки зрения тестировщика, а не перспективы. Код PHP тоже надо тестировать. Да тестируйте на здоровье. Вы же спросили из двух, вы сказали PHP или Java. Вы вопрос-то помните свой? Значит, из двух Java, когда очередной кризис? Так на самом деле мы уже в хорошем кризисе, но я думаю, что... Просто, понимаете, у кризиса есть латентный период, а есть такое, что уже все видят, понимаете? Мы сейчас в таком латентном периоде, и те люди, которые в состоянии посмотреть там немножко вперед, они уже понимают, где мы, а те люди, которые не в состоянии, они говорят, смотри, какой обалденный... Значит, вот какая прекрасная жизнь. Вот. А так, в общем-то, оно уже там, да. Циклично же все. Ну, все же циклично. Перед тем, как обрушиться, ну, всегда же есть пик, понимаете? И за один день до кризиса, за один день до обвала, до обрушения, основной сентимент, который вы имеете, ну, не от специалистов, а так, в обществе, хорошо живем. Хорошо живем. Если мы сегодня живем хорошо, чего же нам завтра не жить еще лучше? Ну да, конечно. Я очень люблю анекдот. Мы в СССР его еще, так сказать, практиковали, но анекдот был такой про американцев. Там было много про ковбоев, там про прерии, про индейцев. Ну вот был такой анекдот, как в доме высотном на пятом этаже живет один приятель, а на 105-м живет другой. Ну и вот, значит, вышли одновременно, оба вышли покурить на балкон. И тот, который, значит, со 105-го, что-то он там неаккуратно, я не знаю, что случилось, но он вылетел с балкона и летит вниз. Ну и тот, который на пятом курит, стоит, видит, что он летит, и он говорит, что там Билли, как дела? А этот ему говорит, so far, so good. Понимаете? Так что у нас тут so far, so good, но, в общем, вектор-то как бы совершенно очевидный, да. Вот. Я не переживаю сильно, потому что я уже раз, два, три. Я уже три рецессии пережил, друзья. Я еще переживу там и так далее. Не бойтесь рецессии. Ну, конечно, удобнее, когда все хорошо, но Мы приехали в рецессию и не пострадали совершенно. Никак. Вот посмотрите на меня. Я выгляжу пострадавшим. Ну, нет. Так, если был отобран в лотерее, то можно вначале получить турвизу, съездить в США на недельку, турвизу, а потом уже заполнять DS-260 и идти на собеседование на грин-карту. Можно, если вам дадут эту турвизу. Почему нельзя? Пойдите за турвизой, вам могут отказать, в принципе. А могут дать турвизу, а можете... Вы можете так им сказать, я выиграл грин-карт лотерею, но не уверен, хочу ли я ехать. Поэтому хочу вот там поехать на недельку, посмотреть там, если мне понравится, я тогда пойду. Принесите им эту свою выигрышную распечатку. Они скажут, блин, таких мы еще не видели, но вообще интерес ваш вполне легитимный, такой безобидный. Вас трудно заподозрить в иммиграционных намерениях прямо сейчас, потому что у вас есть совершенно... как бы вот это самое выигрыш, особенно если номер маленький. Так если номер большой, они могут подумать, что вы не надеетесь и хотите сорваться прямо сейчас, вот, подорваться. Но если номер такой, и понятно, что вы едете, то может быть и ничего. Так что, я думаю, нормально. Там новый способ получения грин-карт. Либо лично в руки, либо по доверенности, или около того. Где там новый способ получения грин-карт. Я не понял, о чем речь, ребят. Новый способ там. У меня, поскольку они по почте идут, друзья, то я как бы вот не вижу, чтобы там что-то изменилось. Либо лично в руки по доверенности, не знаю. Цель переехать в США. 27 лет, среднеспециальное образование, строитель. По специальности никогда не работал. То есть и специальности нет. Хорошо. 5 лет в туризме в Таиланде. Ну, так, вопрос-то какой? 5 лет. То есть сказать так, что какая-то есть специальная программа для тех, кому 27, или со средним специальным, или кто по специальности не работал, или кто в туризме в Таиланде. Никаких таких специальных программ нет. Вы абсолютно не, так сказать, ни под какую программу такую специальную не подпадаете, вы на общих основаниях. Значит, у вас есть брак, политическое убежище, грин-карт, лотерея и нелегалка, если визу получите, вот так, может быть. Или там через Мексику там можете рвануть. Там сейчас много, там африканцы сейчас в Мексике, там Камерун, Конго, там оба Конго, там два разных. Один был бельгийским когда-то, другой, сейчас потом, а другой, по-моему, французским, да, в общем. Конго-Браззавиль в наше время, столица и Конго, Леопольдвиль, вот они, я помню еще карты 60-х годов, все тогда были колонии, вот из Конго сейчас много народу, и через Мексику они норовят. Как выйти из иммиграционной тюрьмы под бонд, если нет денег на бонды? Никак. А как вообще выйти из тюрьмы, если нет денег заплатить за выход? Есть ли бондовые компании, которые в залог деньги дают? Ну, я не знаю. Может, есть. Знаете, как вот эти самые, как это называется? Ломбард, да? Там дают деньги в залог, там под какие-то вещички, я не знаю. Так, деньги дают. Хорошо. Где мы тут? Ага, вот. Так. Окей. Экстракт конопли какой-то. Так. Да, уже спрашивали про депортацию нелегалов. Я говорю, что это как бы в прямом смысле понимать нельзя. То есть это такой лозунг. Знаете, вот в наше время все время какие-то парады устраивали, демонстрации, по Красной площади люди шли, там выпьют и там идут мимо ГБшников, которые их там поддержат, чтобы не упали. И вот все время там какие-то по радио, какие-то лозунги им кричали. Вот, например, или они несли еще такие транспаранты тоже, передвижные, ехали, значит, красивые. И там, например, вот, типа там, выше знамя социалистического соревнования. И вот я вас прошу, а в чем смысл фразы вообще? Что, кто и что должен в этот момент сделать? Чего можно ожидать завтра, через месяц или через 5? Вот это то же самое. Ну, выше знамя борьбы за переизбрание президента, который не в состоянии ничего сделать там, для выполнения своих обещаний, которых никогда не собирался выполнять, и, собственно, никто от него не требует. Поэтому выше знамя. Вот это. Еду с детьми в августе в Майами. Вообще, слушайте, все-таки уже много времени прошло. И, ну, уже можно привыкнуть к тому, что все, что он говорит как бы не в том смысле, что это как-то скажется на чем-то. Ну, он просто, он, у него какой-то свой процесс идет, вот, и он там себе сам и говорит. Вот тут делали опрос, сравнивали Трампа с ведущими кандидатами от Демократической партии, там человек 5 или 6, он всем проигрывал. То есть, говорят, Трамп или этот Трамп, или этот Трамп, или этот Трамп, или тот. Всем проиграл, причем по-крупному. Уволили тех, кто проводил опрос. Потому что ему обидно стало. Причем это два опроса. Один был такой национальный, другой во Флориде. Он и во Флориде всем проиграл, хотя штат, в принципе, такой с небольшим преимуществом республиканского избирателя. Тем не менее. Хочу поступить в универ на заочное, на программиста. Программист-заочник. Так, на какую именно специальность поступить? Еще слышал, что в российский заочный диплом не котируется в США. Я вам отвечу так. Никакой российский диплом в США не котируется. Я добавлю. Подавляющее большинство американских дипломов тоже не котируется никак. Поэтому, если вы чему-то научитесь, то вот ваши знания будут котироваться. А бумажка, которую вам дадут, если вы рассчитываете, что какой-то диплом вас куда-то вывезет, потому что у вас есть вот этот диплом, а не тот, то вас обманули. Это обычное кидалово, которым промышляют учебные заведения. Они рассказывают о том, как котируется их диплом там, и так далее. Это кидалово, это развод. Как только, давайте так, у нас много молодых ребят в аудитории, и послушайте, и всем остальным скажите, когда нарветесь на это. Как только кто-то вам говорит: наше учебное заведение котируется, наш диплом котируется за рубежом и так далее, это кидалово, это прямое, беззастенчивое, постыдное кидалово. Бегите от этих людей, к чертовой матери. Потому что, ну, надо иметь немножко мозгов, чуть-чуть. Вот. Нет мозгов, нормально все, я не против. Когда мозгов нет, вы принимаете это и говорите: у нас котируется, у нас диплом, там вот это вот 5 лет жизни в сортир спустил. С мыслью о том, что что-то котируется. Но если мозгов нет, то у тебя вообще шансов нет. Понимаете, это уже не важно, как тебя развели тут, развели там. Тебя все равно разведут, потому что мозгов нет. К сожалению, очень обидно, но правда так получается. Ну, я вам дал лайфхак. Как только вам говорят, котируется диплом. Если вы от меня услышите, что диплом, там этот сертификат портного в компьютерскую как-то котируется, или там чего-то. Нет, у нас есть вот Стэнфорд. Вот Стэнфорд, да, Стэнфорд котируется. Там Беркли еще. Есть места, есть. Ну, я сказал, большинство американских не котируют. Вот. Хорошо. Вы когда будете заочно учиться на программиста, вы, главное, работаете по профессии сразу. Ну, где-нибудь. Начните с чего-нибудь в IT. И дальше двигайтесь и начинайте программировать. И тогда к моменту получения вашего диплома вы уже будете котироваться на вес золота. Вот такой путь. Когда отменят ДАКа, вроде слышал, что в сентябре 19-го, и что будет с иммиграционной реформой, если ее отменят? Во-первых, ее не обязательно отменят. Второе, что будет? Там с этой ДАКой такая сейчас история. Чтобы дело попало в Верховный суд, оно должно пройти несколько инстанций судебных. Вот. И администрация, имея в Верховном суде некоторые, так сказать, преимущества, да, там больше консервативных судей, чем либеральных, администрация пытается сократить этот путь и как бы настаивает, чтобы Верховный суд взял вот этот даковский кейс и его рассмотрел, ожидая, что это в их пользу произойдет. Но дело в том, что у Верховного суда как бы практика такая, этика, что ли, вот этого, состоит в том, что он не должен забирать работу у судов низшей инстанции. То есть, дело должно естественным образом дойти до Верховного суда. Что происходит? Значит, что что происходит? Отказывают, да? Вот администрация хочет отменить эту самую ДАКу, а федеральный судья говорит, нет оснований отменять. Тогда начинается апелляционный суд, потом еще что-то. И все эти суды пока что поддерживают решение федерального судьи. То есть, если оно на более ранней стадии будет признано, что ДАКу надо отменить, да, что это нормально отменить, оно никогда не попадет в Верховный суд. Но шансов, что оно на более ранней стадии будет отменено, практически нет. Потому что, как сказать, отменить указ намного сложнее, чем его не принимать. Вот еще раз. Жили люди, жили как-то нелегально, и можно было их не трогать. Но когда уже принят указ, да, президентский указ говорит, мы их легализуем, мы им выдаем разрешение на работу, мы их защищаем от депортации. Не легализуем еще, не полностью, они не могут получить грин-карту, но мы их защищаем от депортации. А вы говорите, я новый президент, я хочу отменить указ того президента. Нет. Для того, чтобы отменить указ президента того, у тебя должны быть основания. Должен быть повод. Ты не можешь сказать, поскольку я с тем не согласен, или оно было неправильно, или это там не наше дело, я вот сейчас отменю. Нет! Понимаете, тонкость? Поэтому как бы имеет дело такой чиновничий произвол. Вот он своим произволом отменяет. Нет. Дальше начинается некий процесс. Поэтому насчет сентября 2019 года я крайне сомневаюсь, что оно дойдет до Верховного суда. Крайне. Судя по тому, что вот буквально на пару дней назад была дискуссия по поводу того, что Верховный суд отказался это брать на себя в обход суда более низкой инстанции. Это долгая канитель, долгая. Поэтому администрация хочет побед в своей избирательной кампании. Никому эти даковцы не мешают. Больше того, это люди, которые говорят на английском, как на родном языке. Они учатся, они работают там и учителями, и медсестрами, там и кем угодно. Это люди, интегрированные в американское общество. И подавляющее большинство не только демократов, но и республиканцев за то, чтобы их оставить в покое и легализовать. То есть это крайне непопулярная была бы мера, понимаете, в целом в обществе. Но и какая вонь поднимется, вы себе представить не можете, сколько будет вони, слез, вообще истерика какая начнется, когда вот начнут депортировать вот этих вот людей, которые на самом деле, это наши дети фактически. Они уже наши, они не чужие нам, они уже наши. Они усыновленные, удочеренные Америкой дети. Как это их так вот взять, выкинуть? Давайте нас всех выкинем. Кто не родился в Америке, вот приехал, тут у нас сейчас 20% населения нерожденных в Америке. Это как? Понимаете, поэтому нужно быть на всю голову отмороженным, чтобы вот этих хотеть выгнать. В американском обществе таких отмороженных крайне мало, крайне. Мизерный процент. Поэтому, что-то я даже не знаю, что сказать. Обязательно ли иметь загранпаспорт, чтобы податься на лотерею? Ну, получается, что да. Вот я бы сказал так, не надо рисковать. Не надо рисковать. Заведите себе загранник. Потому что сейчас все сделается для того, чтобы вас дисквалифицировать. Вот, а у вас не будет документа, в котором ваше имя написано латинскими буквами. Не надо. Вы случайно не знаете, Михаил, говорит, я уехала из Казахстана в 15 лет. Уйти, ласточка. Тут в России выиграла грин-карту. Нужно ли с Казахстана брать справку о несудимости? Или она только с 16 лет? Я понять не имею. Я думаю, это форумный вопрос. Я же к грин-карт лотереи вообще никакого отношения не имею. Я просто втянулся в силу того, что наши зрители там как-то участвуют. Но я поневоле как бы шаг за шагом никогда сильно не интересовался. Вот. Но я во многих вопросах разобрался. Но вот это вот насчет справки я уже не знаю. Когда-то вы говорили, что будет аудиоверсия вашей книги, или я что-то не понял. Так она и есть. Почему? Я не просто говорил, она есть. Я могу даже... Так, интересный вопрос вы поставили. Значит, давайте я зайду, сейчас гляну. Я полагаю, что аудиоверсия нашей книги присутствует в описании к каждому из моих видео. Ну вот давайте я сейчас пойду там на какое-нибудь видео. И посмотрю на его описание. Вы меня немножко поставили как бы сказать, в тупик. Я задумался. Сейчас я посмотрю, чтобы не быть голословным. Значит, я смотрю, что у нас там в описании к видео, вот самое последнее. Моя история с нашей звуковой дорожкой. Нет. А, файлы. Моя история на форуме, история PDF. Аудиокнига, ну что же, вот она есть. Я могу вам прямо даже сюда ссылку скинуть. Под каждым видео есть ссылка. Че вы прямо меня-то напугал-то? Все нормально. Так, давайте я сброшу сюда ссылку. Бум. Вот, пожалуйста, слушайте. Сколько отправная... Здравствуйте. Сколько отправная точка дохода двух взрослых с ребенком 7-12 лет, чтобы зацепить за светлое будущее? Ну, где живете? Зависит. И, конечно, зависит от того, что для вас свет и что для вас тьма. Но я бы сказал так, что если вы зарабатываете, например, как средняя американская семья, а это, насколько я помню, там тысяч, может быть, давайте на всякий случай погуглю. Значит, сейчас сделаем US median household income. Вот он прямо, бах. Median 59 тысяч. Вот, пожалуйста. Значит, если вы зарабатываете 59 тысяч, то вы уже такой, можно сказать, средний американец. Я вам скажу, что работать вдвоем и не зарабатывать 59 тысяч, ну, может быть, не с первого дня, знаете, как бывает, это надо умудриться. То есть, я не понимаю, почему бы вам каждому не зарабатывать по 59, а и по 75 тоже. Что такое за проблема такая, вот? Понимаете? Поэтому я бы так сказал. Но даже если вы будете получать не 59, а, допустим, там, я не знаю, 48, тоже ничего страшного, то есть вы не будете на дне общества. И если не жить, там, скажем, в Кремниевой долине или там где-нибудь на Манхэттене, то вы можете вполне ничего так нормальненько, как бы вполне. Но просто вы должны понимать, что есть динамика некоторая. Потому что то, что вы зарабатываете в первый год, это не то, что второй, и не то, что в третий. Понимаете, я вот специально вот это видео мое про первый миллион, я там показываю, как у нас зарплата росла. Вот мы вдвоем приехали, правда, кризис был. Но тем не менее, вот мы заработали за первый год 15 тысяч. То есть совсем плохо. А второй год, я уже не помню, там, ну, допустим, там 38, следующий год там 75, следующий год 120. Понимаете, оно растет. Вот, ну, посмотрите видео, в конце концов, вы увидите эту динамику. И мы в свое время там с 72 тысяч, когда мы получали на двоих 72 тысячи, это был там 90, не помню, там, третий год, или там какой-нибудь там, может четвертый, я не помню. У нас было все, у нас была квартира, которую мы купили, у нас было две машины хороших, там, одна была новая, вторая, я уже не помню, там, по-моему, тоже новая, у нас никогда не было проблем там купить машину там или что-то. Мы еще какие-то долги с этих денег отдавали и так далее. Мало того, у нас еще накопилось там 50 тысяч, мы купили потом, через год купили дом за полмиллиона и так далее, и так далее. То есть 72 тысячи, ну хорошо, с учетом инфляции, тогдашние 72, это как сейчас, может быть, там 110. Но это уже, я не знаю, это же в Калифорнии. В Калифорнии это средний доход не такой, как там. Давайте я здесь напишу не US median, а Калифорния. Калифорния median household income. Что получается? Это не 59, это 72 почти. Понимаете, почти 72. Давайте я скажу Санта-Клара каунти. Вот мы живем в Санта-Клара каунти, где мы живем. Это 102 тысячи. Понимаете как? И вот это медиан. То есть зависит от места. Понимаете, если в целом по стране это 59, то вот у нас тут это целые 102. Медиан. Так что, в общем, ничего. Можно ли поступить в Стэнфорд взяткой? Ну, можно сказать так, что нельзя. Хотя, с другой стороны, мы видим, что вот этот скандал, который сейчас разразился с тем, что люди поступали за взятки через спортивные команды, их там как-то протаскивали и так далее. Но это именно и показывает... На самом деле, то, что это такой скандал там и так далее, это показывает, насколько это невозможно в этом обществе. То есть, это такой экстрим, это такое зашкаливающее безобразие, что в это поверить никто никогда не мог. Так что вот такая история. Спрашивают, сговорились ли мы все тут. Портнов в прямом эфире, Мальцев, Белецкий, Бабаджанян. Друзья, ну Мальцева я еще слышал, Белецкого, Бабаджаняна нет. Ну хотя бы привет передайте, я как бы, я думаю, что если вам все четыре интересны, наверное, приличные люди, вот передавайте привет. Пусть к нам приходят на канал, если что. Михаил, указал ваш адрес в DS-260. Надеюсь, вы не против. Спасибо. Вы знаете что, я вам сейчас прочитаю письмо, которое я получил. Автор письма сейчас у нас в стриме. Я думаю, она на меня там не рассердится. Так, где у меня скайп-то, ё-моё? Значит, замечательное совершенно письмо по поводу этих дел. Так, а вот он, вот мой скайп, сейчас я его запущу. Получил замечательное письмо такое. У нас люди, которым я читал в офисе, они разделились на две категории. Значит, одни ржали очень, вот, а другие ругались. Так, сейчас я вам прочитаю письмо. Я хотел отдельный сюжет с ним сделать, с этим письмом, но что-то пока не сделался. Вот, давайте я прочитаю письмо. Значит, такое. Михаил Петрович, привет. Вот, знаете, просто для информации вам хотела сообщить. После того, как я с вами договорилась об адресе для Гринки, у меня немного поменялись планы, и я решила свою жизнь в США начать с Нью-Йорка. И, естественно, начала искать адрес, обращалась к блогерам нью-йоркским, пыталась найти контакты через группы, обязательно сообщала о вознаграждении и конфиденциальности. И насколько я удивлена, что люди, такие же иммигранты, но старенькие, просто не отвечают на сообщения, хотя все в очень вежливой форме было и чуть ли не до слез. Один единственный человек ответил: «Не обижайтесь». «Ну хорошо, у меня же есть вы». Но чувство того, что мои бывшие сограждане отказывают в такой манере, меня очень расстроило. Чувство расстроило, наверное. Как все-таки в жизни бывает? Вот, это про меня теперь. Человек еврейской национальности помогает безвозмездно, в скобках, тут я плачу немного. А русские, которые с такой же ситуацией столкнулись, вообще игнорят. Вот, друзья, такая вот, значит, жалоба у нас произошла, значит, и да. А те люди, которые ругаются, я им говорю, помилуй, говорю, мы же все в стереотипах, ну что же так-то? Вот, каждый человек имеет право на стереотипы. Так. Михаил, отправляете ли вы на стажировку с онлайн-курса? Ну, у нас есть как бы два решения для стажировки. Значит, первое, вы приезжаете к нам сюда, это стоит отдельно $1100, и проходите здесь стажировку. Но, соответственно, вам это будет стоить не только 1100, вам надо где-то жить в это время, приехать там и так далее, то есть это расходное мероприятие. Другой вариант, у нас есть за $500 человек может в течение месяца, это каждый день, это, ну, кроме выходных, это 5 рабочих дней в неделю, месяц, в течение месяца он участвует в проекте, вот так же, как если бы вот он работал удаленно, там, в компании где-то, вот точно так же у нас есть такой проект. И там с утра у них скрам-митинг, они обсуждают, что было сделано, что нужно сделать, раздаются таски. Дальше они делают свои таски. В конце дня собирается там, снова они все собираются, и идут всякие презентации. Это может занимать час-полтора. Фактически они как бы переосмысливают весь курс. То есть они там и про документацию, и про тест-кейсы, и про баг-репорты, и так далее, и так далее. Это очень-очень продуктивная штука. И мы сейчас ограничили количество участников 5. То есть мы когда первый раз делали, там было их 20 человек в группе и стоило $300. Ну, то есть это так символически на самом деле, потому что просто надо было какое-то предложить, какую-то альтернативу местному интерншипу. Вот. А дальше получилось, что когда там 20 человек, то наш преподаватель, который ведет этот проект, она просто не в состоянии заниматься всеми остальными. Поэтому мы договорились так, что там будет не больше 5 человек, это будет стоить уже не 300, а 500, вот, но там их не больше 5, и тогда она сможет как бы собрать их всех в одну бригаду, то есть тех, кто здесь на кампусе, там обычно человек 10, и бывает меньше, тех, кто там в онлайне, и вот вместе они будут двигаться в этом проекте. Поэтому такое есть, да. Хотелось бы узнать подробнее про визу и B5. Ну, это не у меня точно. Я-то что же вам скажу. У нас есть, давайте я вам напишу, сейчас, www.zaliv.org/kaf. Значит, иммиграционный адвокат Светлана Каф отвечает на 100 разных вопросов, которые люди задавали. Это видеоответы, поэтому вы можете пойти на эту страничку, сделать на ней поиск. Ну, давайте я попробую, пока мы с вами говорим, значит, zaliv.org. Да, вот я туда пришел, сейчас я сделаю Ctrl-F. Значит, что мы там говорили, я забыл, о чем там речь шла, какая виза. EB5, да? Да, давайте мы сделаем поиск на EB5. EB5. Знаете что, так я не вижу, а если с пробелом? Нет, что-то вот так не выходит. А может быть, если по инвестициям? Вы знаете что, из 100 вопросов про инвестиции не вижу. Тут все больше политическое убежище. Сори. Ну, значит, тогда не знаю, что делать. Тогда, значит, не Светлана Каф, а где-нибудь еще надо поискать. Да. Искренне верил, что там что-то есть на этот счет. Так. О крымских татарах что-то известно? Крымская солидарность. А что? В каком смысле? Известно, что есть крымские татары. И что теперь? Вы хотите сказать, там какая-то что, какая-то программа для политического убежища или чего? Значит, я думаю, что если крымский татарин, проживавший реально в Крыму, хочет подать на политическое убежище, я думаю, у него есть масса как бы оснований рассчитывать на успех. Ну, тоже это не просто так, недостаточно быть крымским татарином из Крыма, надо еще рассказать, что произошло, как было дело, в чем там как бы проблема для него лично, но в общем и в целом понятно, что это категория как бы с высокой степенью риска с точки зрения вот тех американских, так сказать, инстанций, которые раздают это политическое убежище. Востребованы ли в долине iOS, Swift, девелоперы? Intern или junior position. Вы знаете, что intern и junior обычно не являются чем-то востребованным. Но, тем не менее, людей, которые хотели найти intern или junior position, в общем-то, все, кто хотел, все нашли. Но надо что-то делать для этого, понимаете? Вы не можете сказать, я бы хотел intern. Вот я пошел куда-то, куда я не должен был вообще ходить. И сделал там поиск, который нормальный человек никогда в жизни бы не сделал. И вот выясняется, что там ни хрена нет. Ну, конечно, нет. Ты же не должен был вообще туда ходить. Там ничего не было сразу. Ну, нет, да. Понимаете, история какая? То есть, элементарно адекватный человек, да, совершенно нормально справится с этой задачей. Потеряла собаку. Годом раньше лишилась мамы. Собака была для меня той соломинкой, которая держала на плаву. Помню, вы говорили, что для вас, смотри ниже... Так, а что ниже? Кири, сейчас. Я что-то вопрос такой интересный, неожиданный. Я не вижу продолжения вопроса. Сори. Ну, если дойдем, то дойдем. Я просто сейчас не вижу, где там. Да. Значит, нет. Это другой человек был. Ирина. Ага. Тут кто-то удалил ее место сейчас. Так, я тебя еще не понял. Нет. Ну, хорошо, Ирин, значит, когда дойдем до, значит, сори, вот он. Был очень тяжелый опыт потери домашнего любимца, золотистого ретривера, настолько, что вы даже не хотите снова заводить собаку. Как вы справились с утратой? Сори, да не... Ну, у нас был не ретривер, у нас был пшеничный терьер. Мягкошерстный пшеничный терьер, soft-coated Wheat Interior. Мы не хотим, потому что действительно очень тяжело было и не хотим. Ну, это правда, это была тяжелая потеря. Он как-то член семьи фактически. Тяжело, да, тяжело. Акцизная война Трампа с Китаем чем закончится? Понимаете, тут история какая. Значит, дело в том, что Китай как бы хулиганит. Там довольно много за ними числится всего. Такого, чего на Западе рассматривается как неприемлемая практика. И надо сказать, что если мы смотрим вот на расхождение между, скажем, демократами и республиканцами в Конгрессе, то в отношении Китая, например, демократы требуют еще более жесткой и активной позиции, чем, например, проводит сейчас Трамп. То есть они не только поддерживают его полностью, а они говорят: дальше давай идти. Понимаете, какая история? То есть Китай реально достал. Вот. Чем закончится, сказать очень трудно. Но, в принципе, видимо, Китаю придется принять правила игры, потому что они эти правила очень серьезно нарушают. Они об этом знают. Они прекрасно знают, что они делают. Но они смотрят, что, в общем, как-то это все время сходило с рук. Они понимают, что Трамп как бы находится не в состоянии управления государством, а в состоянии избирательной кампании. То есть ему гораздо важнее проявить активность и показать, что он борется за интересы Америки, нежели получить реальный результат. Понимаете, что происходит? Они это все понимают. Они смеются над ним. Китаю для того, чтобы быть у власти вот этому там президенту, ему ничего не надо. Он и так у власти, он будет у власти. А этому надо что-то делать. Они над ним посмеиваются по-своему, но они понимают, что для Трампа процесс гораздо важнее результата. Но они могут недооценить того, что это не только Трамп, но это и вся, можно сказать, вся Америка, это и демократы, это и республиканцы, они всех уже достали. И, возможно, им придется что-то такое кардинально за свой счет сделать. За свой счет. Уже не за американский. То есть, в общем-то, их позиция очень слабая, очень уязвимая. И нарываться им тоже особо не хочется. Поэтому, я не знаю. Но обратите внимание, что вот у них за прошлый год там рост валового продукта там 6%. Неплохо. Несмотря на все эти войны, тарифы там и так далее, так вроде неплохо. Ну, поглядим. Кто же знает, друзья? Кто знает? Мы смотрим все, наблюдаем за этим действием. В 15 лет серьезно задумать об эмиграции, это нормально? Началось где-то с 11 лет. Думать нормально. Дальше так делать что-то, наверное, рановато. А думать, ну, английский вот учить. Если вы думаете об эмиграции, учите английский так, чтобы был вот как свободный. Если вы не занимаетесь английским так, чтобы как свободный, так вы-то нифига и не думаете об этой эмиграции. Вы там где-то в грезах каких-то. Но грезы, это не думать. Думать это все-таки в практическую плоскость переводить. Понимаете, это думать. А так все остальное, что там, никакой ценности в этом нет. Так, ну что, друзья. Правда ли, что мужчины в США менее защищены, чем женщины в разводе, делении детей и имущества? Ну, не то чтобы это и мужчины, но история такая, что если я зарабатываю как мужчина и доходит до раздела, то получается, что я, который зарабатывал, содержал там и так далее, я теперь должен и дальше зарабатывать и содержать, при том, что как бы отношения, уже отношений нет, а я им обязан, ей конкретно обязан, вот даже не детям. Кроме того, деньги, которые я даю на детей, казалось бы, мы не знаем, как она их тратит. Кроме того, если, допустим, она вышла замуж за кого-то, то я уже не должен платить. Но она же специально не выйдет замуж. Что она будет выходить замуж, если она с меня деньги получает? Понимаете, она уже может быть в отношениях, но абсолютно как бы... То есть там много-много всяких тонкостей. Вот. Но в общем и в целом затерроризировать любой из них может любого из них. То есть если человек склонен к сутяжничеству, лишен здравого смысла и имеет средства, или имеет возможность за счет средств другого человека портить кому-то жизнь, это происходит сплошь и рядом, мужчины отравляют жизнь женщинам, женщины отравляют жизнь мужчинам, и то и другое присутствует на всю катушку. Светлана не пробовала себя в роли риэлтора? Нет, ей не надо. Она не хочет, она не работает на клиента, Светлана работает на себя. Поэтому вот ей нравится, она делает. Она может вам посоветовать что-то, вам не нравится, ей пофиг. Понимаете? Она не хочет вам ничего продать. Ей абсолютно без разницы, купили вы, не купили, нравится вам ее совет, не нравится вам ее совет. Она не будет бегать там переживать и так далее. Она самодостаточна. Понимаете, риэлтор, он все-таки за деньги работает. А Светлана просто так. Она, ее часто приглашают куда-то такую экспертизу произвести. Ну, такую непрофессиональную. Человека со здравым смыслом, с опытом некоторым. Она может приехать, посмотреть, когда там эту стенку передвинуть, здесь перекрасить в зеленый цвет. Там, такого плана она с удовольствием ходит. Не отказывается. Какие основные отличия жизни на восточном западном побережье и центре США, если они есть? Они есть. Они, конечно, есть. Уровень доходов кардинально отличается. На побережьях люди гораздо больше зарабатывают. Там больше динамики, там есть куда пойти, есть чего посмотреть, есть куда поехать. Там плотность населения на порядок выше. Понимаете, половина населения планеты, не то что США, планеты, живет на расстоянии 100 миль от океана. Где-то я такую статистику видел, я по памяти привожу там. Понимаете, 100 миль от океана. Поэтому там совершенно другая жизнь, конечно. Реально ли получить турвизу, если не выезжал? Реально, но маловероятно. Есть люди, которые получали, но шансы ниже намного. Как помочь родным детям не относиться плохо? Не ко взятым под опеку, моим маленьким племянникам, сиротам. Не заставляю любить, чтобы не обижали. Ну, понимаете, какая история? Ведь это же идет там, не то, что племянники, а бывает, что старший с младшим, понимаете, начинается конкуренция за внимание родителей. Это же как же? Поэтому, ну, дети должны понимать, самое главное, что дети должны понимать, что они ваши дети, что вы их родители, что вы их любите, и что вы все вместе должны помочь вашим племянникам, это ваша кровь, встать на ноги, вырасти, и если они остались без родителей там и так далее, это не повод, чтобы кем мы будем себя чувствовать, какими негодяями мы будем, если мы бросим нашей крови деток маленьких, беззащитных, если мы их бросим на произвол судьбы. Какой скотиной надо быть? Понимаете? Поэтому они должны это понимать, что это наше семейное, и что мы все вместе, и как бы теперь они члены нашей семьи. Они такие же дети, как и вы. Вот. Это не значит, что мы вас любим меньше, ни в какой степени, но мы не можем их делать второстепенными членами нашей семьи. Они полноценные члены нашей семьи, так же, как если бы мама и папа родили бы себе еще там пару деток. Вот представьте себе, мама с папой родили еще двух деток. Вы бы точно так же переживали, что им достается больше внимания там, и так далее. Но это вот считайте, что у вас родные братья и сестры. Если дети воспитываются вместе, то двоюродные становятся как родные, если они растут вместе в одной семье. Так что. Да. Интересует такой вопрос. Налоги в Штатах одинаковые или разные в каждом штате на квартиру, на машину? Благодарю за ответ. Ну, дорожная пошлина, я, честно говоря, даже не знаю, насколько она федеральная она или в штате, не могу сказать. Просто поскольку мы всегда жили в Калифорнии, я не сравнивал. Это можно погуглить. Дальше что? Налоги на недвижимость. Да, они не только в каждом штате. Там есть что-то от штата, есть что-то, может быть, от каунти, что-то, может быть, от муниципалитета, вот такого городского там, может быть, и так далее. То есть там набираются разные программы. Поэтому чуть-чуть-чуть может отличаться даже внутри штата. Чуть-чуть, не драматически, так, по чуть-чуть. Вот, но штат от штата сильно отличается не потому, что там что-то, но, значит, там целый расклад этих налогов. Вот, допустим, есть там, скажем, 4 налога, я от балды, может быть, их 5 или 6, но, допустим, 4, которые как бы присутствуют. Каждый налог отвечает за сбор денег на определенные цели. И цели всегда остаются. Но если, скажем, в одном штате нету налога на добавленную стоимость, вот нету, вот он стоит $3 и стоит $3. Вот этот налог отсутствует. Тогда вопрос возникает, каким образом покрыть те расходы, на которые в других местах собираются деньги с налога на добавленную стоимость. Какой-то есть другой налог. Например, допустим, вот в штате Орегон нету налога на... На что там нет налога, да? Вот эту добавленную стоимость. А в штате там Вашингтон нет налога там на недвижимость. И вот люди, которые живут в штате Вашингтон, они так через речку селятся там, и у них налога на недвижимость нет, и они через речку переезжают и шопинг делают в Орегоне, где нет налога на добавленную стоимость. Понимаете, как получается? В Техасе, например, наоборот, повышенный налог на недвижимость за счет того, что там какого-то другого налога, наверное, нету. Я там без деталей, там, нам ребята скажут, которые там живут, как там это происходит. Поэтому от разных обстоятельств зависит. Но в целом, если вас интересует конкретно этот налог, он очень сильно от штата к штату варьируется. Там буквально в 2 и даже в 2,5 раза может, и в 3 может. Прилетаю в командировку завтра в Сан-Франциско. Первый раз в крупную IT на 2 недели. Работаю как контрактор удаленно. Что можете посоветовать? Ну, а что, хорошо, погуляйте, не знаю, что, по даунтауну погуляйте, там на катерочке покатайтесь, там съездите на выходные куда-нибудь в вайн-кантри, возьмите какого-нибудь русского гида, там это недорого стоит, и поезжайте там, и продегустируйте, и все такое, возьмите там какой-нибудь пеший тур там по Сан-Франциско там на 4 часа. Есть много русских экскурсоводов вот, такого плана, ну, если хотите. Да, насколько востребованы электросварщики? Исключительно хорошо востребованы, замечательно оплачиваются, как бы не хуже программиста. Так, смотрю ваши лекции на русском, уже на 4-й. Стараюсь смотреть медленно и вдумчиво. Насколько сейчас востребована профессия тестировщика? Ну вот у нас тут школа целая. Там, знаете, несколько сот человек каждый год вот тут, еще несколько сот в онлайне. И вот как бы востребовано. Только надо быть тестировщиком. Понимаете, профессия востребована, но надо туда попасть. Как можно эмигрировать по визе EB3 с семьей? Где найти работодателя? Знаете, был такой анекдот в наше время. Там тоже радио, там радиослушатель Иванов из Уфы спрашивает, откуда берутся политические анекдоты. Тот же вопрос задает радиослушатель Андропов из Москвы. Понимаете, откуда? Так люди находят, это целый мир. Если вы думаете, я вам сейчас так вот сходу скажу. По мере того, как вы будете разбираться, вот у вас этот вопрос решится потихоньку. То есть надо просто прийти к какому-то пониманию. И дальше просто будет. Ну, не уж так просто, но это все решаемые вопросы. Просто надо уметь, надо все уметь. Друг работает в Будапеште автотестером из Краснодара. В QA 5 лет, получает 25 тысяч евро в год. Боится ехать в США, говорит, что работу не так просто будет найти, не так все легко, как Портнов говорит. А, товарищ, а вот так ему и надо. Вот так ему и надо. Пусть он вместо 120, там, 150 тысяч, которые здесь за это платят, с 5 годами автотест, пусть он за 25 тысяч евро живет. Понимаете? Признак величия Америки. В сети 4 курса по автопилотам. 3 из них от Udacity и 1 от Udemy. И чего? И это на весь интернет единственные курсы. Когда у других стран будут аналоги, тогда будут уместны их понты. Я не понял, к чему это, но в конце концов сделайте вы курс повесьте, где хотите. Что за проблемы курс повесить? А зачем другим странам бежать, когда уже есть на Udacity там, и на Udemy? Что, надо миллион курсов, что ли? Можно ли найти работу QA без разрешения на работу? Нет. То есть, гипотетически представить себе такое можно, но нет. Это будет катастрофическим исключением таким безумным. Там, как миллион выиграть. Работаю в тестировании 2 месяца. Ага. Сегодня получил уже повышение. Никогда не устану благодарить вас за ваш курс. Ну, я вам скажу такую вещь. Наш курс – это некий такой толчок, понимаете? Но если бы вы не подставили свою задницу под этот толчок, понимаете, вы бы никуда и не вылетели. Поэтому я очень рад, что как бы вот мы, когда там толчок делаем, там какая-нибудь задница есть, мы делаем, и запустили. Я получил, ну, я часто получаю корреспонденцию такого рода. Вот вдруг написал человек, который 5 лет назад вот где-то учился в онлайн-классе, сейчас работает, девочка, по-моему, и говорит: Михаил, вы знаете, что-то мне это нашло, вот хочу поделиться, что вот я 5 лет уже работаю и до сих пор не могу в себя прийти вообще от того, насколько кардинально моя жизнь изменилась там и так далее. А я это тоже чувствую, ну, вот непрофессионально, хотя это тоже, но... До сих пор же 30 лет мы уже здесь. И вот мы когда едем по 280-му фривею, тут рядом, и там он такой, знаете, живописный очень, горы, водохранилище, такая красотища. И я, знаете, вот я, значит, нарезаю по этому фривею, и я думаю, блин, неужели это я, Миша, там, Портнов, с Энергетической улицы, по Америке. Я очень хорошо понимаю, знаете, даже 30 лет спустя, вот просто офигеваешь. Михаил, приветствую. 30 лет, своя строительная компания, довольно успешная. В связи с ситуацией в России, видя, куда все идет, планирую переезд в США, понимая, что начинать все с нуля. Так жалко, что ограничено 200 символами. Хотел сказать вам спасибо за ваш канал. Ну, хорошо, я очень рад. На каких сайтах графики рынка недвижимости? Нигде не могу найти хорошую аналитику. Или как вы отслеживаете? Я просто гуглю, и чего идет там, я смотрю. Не могу сказать, что есть какой-то сайт, и там вот именно та аналитика, что вы хотите. У меня так не получается. Из Сакраменто привет. Так, привет в Сакраменте девушке из Кирова. Хорошо. Так, ребята, давайте мы, знаете, что сделаем? Еще 5 минут, и я тогда буду отрубаться. У меня камера моя работает с батареек. Я боюсь, что она сейчас вот батарейки сядут, и останется только мой голос, а картинка пропадет, поэтому я так уже буду... Давайте я просмотрю, что тут у нас остается. Краснодар, молдавский мускат пьет, хорошо. Инцидент в Оманском заливе с танкером, ошибка или диверсия, никто не знает, все хотят сделать... То есть, американские хотят показать, что это была сознательная диверсия. А Иран говорит, что вообще никакого отношения к этому не имеет, и так далее, и так далее. Если это сделали сами американцы, я, например, не удивлюсь. Ну, то есть, как бы, можно ли такое исключить? Исключить нельзя. Который разработан, приносит деньги. То есть, эти чуваки все могут. Может ли IT-стартап, разработан, приносит деньги, помочь с переездом в США? Ну, посмотрите, вот, например, это самое, Марина Могилка. Вот у них такой был стартап из Питера. Приехали в США, получили грин-карты. Она, по-моему, об этом рассказывает там где-то в своих сюжетах. Конечно. Как прокомментируете намерение Трампа участвовать в следующих выборах? А что его комментировать? Он с первого дня президентства не скрывал. Что тут такого? Так. Интересно, сколько нужно ждать примерно собеседования в посольстве, если мой номер там 24 тысячи. Ну, я думаю, что вы успокойтесь немножко и не думайте об этом. 24 тысячи выглядит как... более чем адекватный номер. Ну, дойдет до вас очередь, что месяц раньше, месяц позже, чего вам так переживать? Что будет с Россией через 10 лет? Ну, если там за 1000 лет ничего не случилось, ну, так, наверное, то же самое и будет. Так, почему вы так много купили недвижимости в 90-е? Ну, я же целое видео снял, так вышло так. Зарплата позволяла покупать и покупать, а сейчас ситуация изменилась. У кого как, знаете, вот у нас, в общем-то, и сейчас вот мы покупаем и перестраиваем, и обратно уже не продаем, вот так вот и держим. Это как бы наш пенсионный план, у нас акций нет, никаких-то таких вот доходов, кроме недвижимости, нет, вот мы, у нас и сейчас есть деньги покупать. Стоит ли сейчас влезать в миллионные моргиджи, покупая дом в долине? Вот буквально на днях видео сделал, ну вот прямо вот, ну... Там спрашивают, покупать или нет в связи с предыдущим грозящим кризисом. Пару видео назад отглядите, и там прямо я специально рассказываю. Так, нужно ли обращаться к юристу за оформлением грин-карты по истечении года проживания в США в статусе беженца? Ну, юрист точно не нужен. Вот последнее, что вам тут нужен, это юрист. При подаче на политубежище есть ли штаты, которые рассматривают дела быстрее? Насчет быстрее, безусловно, там разные офисы есть. Но сейчас, понимаете, Сейчас, как бы вот из того, что говорит Светлана Каф, 80% дел успевают рассмотреться почти мгновенно. 80%. А остальные 20% где-то там начинают застревать. Поэтому я бы на вашем месте не зацикливался вот на том, где быстрее. Потому что там, где быстрее рассматриваются, там обычно их мало. И судьи менее, как сказать, офицеры, менее склонны давать этот статус беженца. То есть статистика хуже. Поэтому я бы на вашем месте смотрел бы, где статистика положительных решений лучше, а не где быстрее. Астрология, астропсихология имеет место в США как профессия работы. Да, полно народу этим занимается. Но, в смысле, они живут с этого, но это не то, что они где-то по найму. Они сами так вот в интернете там. Как вы видите экономику США на ближайшие 5 лет? Понять не имею. Поглядим. Если в долине компании участвует work and travel? Да, конечно. Гостиницы, рестораны. Вот эти обязательно все участвуют. Большие, только не маленькие. Так, жалко, спать пора. В курсе теории трансферинга Зеланда? Да, немножко. Как снизить значимость какого-то события, цели, хотелки? Ну, как минимум, сделайте несколько альтернатив. Сказать, вот, если не так, то так. Допустим, хочу эмигрировать, у меня есть там 4 стратегии. Если одна стратегия, вы ее перегрузите. Как в Штатах борются с болезнью Альцгеймера? А я не уверен, что с ней вообще бороться можно. Я как-то даже первый раз слышу, что с ней как-то борются. Так. Можно жить не так долго. Знаете, оно так с возрастом проявляется. Так, если долго не жить, так и не актуально. Так. Я планирую приехать в отпуске, остаться для политики, уволиться по телефону. Могут написать какую-нибудь гадость в трудовой. Помешает ли это в США при устройстве на работу после легализации? Да вы просто увольтесь. Чего вы, блин, чего вам по телефону увольняться, я не понимаю. Что за проблема такая уволиться не просто так? Так, получил загран 2 месяца назад, после росписи с девушкой. Она тоже получит. Будем подаваться на визы. Шансы получить их призрачные или все-таки проблеск есть? Проблеск есть. А там, сами понимаете, вы явно занимаетесь бодибилдингом, это правда. Так и есть. Я не активно, но немножко, да, немножко занимаюсь. Но я еще раз, я не активно. Я когда-то, вот год назад примерно я занялся и так немножко, ну, сейчас я... сейчас вот там что-то такое есть, видите, он там... Какая-то мускулатура присутствует. Вот. Я с Юрой Спас-Кукоцким занимаюсь. Ну, так, по интернету, в скайпе. Занимаюсь. Да, хорошо. Мне для самочувствия очень хорошо. И так как-то чувствуешь себя по-другому. Действительно. А у Америки получилось пока не скатиться в диктатуру? Да нет. Ну, что вы такое говорите? А где лучше начинает работать в тестировании? Через интернет... Шабашки типа U-Test, где нет времени вникать в проект. В большой компании, маленькой, в стартапе. А где возьмут? Туда идете. А потом уже оттуда идете куда получше. Всюду. Вот, если выбор есть, тогда будете думать. А пока выбор нет, что пришло, то берем. У меня на всех документах, водительское удостоверение, банковские карты и так далее, написано Алексей, Y на конце. В заграннике Алексей, I, буква I на конце. Пытался разобраться. У вас в США есть знакомый Алексей? Как он пишет свое имя? Я очень много делаю резюме. И я Алексеев видел в большом количестве, так сказать, спеллов. Например, вместо X может быть 2 буковки, да, K и S. Так тоже бывает. Поэтому вы не представляете, как могут написать, например, в Беларуси то же самое имя. Там у них оригинальный такой подход к этому делу. Очень отличается и от украинского, и от российского, и так далее. У меня много знакомых Алексеев, все по-разному. В принципе, Алексей, конечно, с буквой I на конце. Я такого не встречал, наверное, никогда. То есть, это абсолютно какое-то извращение. С буквой Y на конце, да. Буква Y, это обычно так и идет. Y, Алексей. Да, это же не Алексей. Поэтому, когда они это пишут... как бы в транскрипции, в такой, конечно, Y должно быть, правильно Y. Но написали Алексей с I, значит, написали с I. Я вам скажу, когда моя мама выходила замуж за моего папу, Ну, это там гарнизонные дела, но тем не менее, он военнослужащий был. И там какая-то женщина, там вот она в гарнизоне там это оформляла. И у папы фамилия была Портной. И эта женщина не смогла взять женский род от фамилии Портной. И написала маме, получается, папа Портной, а мама Портнова. Вот я поэтому Портнов стал. Когда уже дети пошли, дети так более благозвучно, вроде Портнов. И вот я по маме Портнов, а по папе Портной. Понимаете, как интересно. А вы говорите. Почему в Бэйре так много индусов? Потому что много айтишной работы. Как у них получается попасть, легализоваться? По работе, по рабочим визам. А дальше уже начинается воссоединение с родственниками, там, как обычно. Так. США или Канада? У меня есть видео на этот счет. А и то, и другое. Значит, хорошо. Когда живешь там еще где-то, так любая годится. Хочу стать фермером, растить осетровых и раков. Жена работает рентгенологом, планирует получить лицензию. Где лучше? Ну, наверное, в США тогда. Если она хочет быть рентгенологом, это важнее. То есть, она будет хорошо зарабатывать и так далее. То есть, конечно, врачу лучше в Штатах. Канадские врачи, и, скажем так, молодежь, которая хочет стать врачами, движет в США. В Канаде там сложнее зарабатывается, так скажем. Так. Какой процент другой Америки по отношению к нормальным людям? Вы знаете, к сожалению, какой-то зашкаливающий процент нынче к нормальным людям. Если. От неспящей Сибири всем красоты душевной. Леночка, ну просто как закрутило-то, понимаете? Сразу обратил на себя внимание. Еще, наверное, симпатичная, да, так? Так мысль такая сразу. Здравствуйте, Михаил. Если при заполнении заявки на грин-карту паспорт еще активен, но через пару месяцев уже не будет, надо будет менять. Будут ли проблемы, если заявка будет выигрышной? Вы сохраните паспорт или хотя бы копию с него сделаете. У вас должно быть документальное подтверждение, почему вы написали именно так. Все, что от вас требуется, это заполнить на момент заполнения, заполнить по действующим на этот момент документам. То есть вы абсолютно чисты. Все, что будет потом, не имеет значения. Вот документ есть, вот так заполнил. Другой документ, вот так заполнил. Мы все по документам, мы от себя тяну не лепим. Так. Как я отношусь к лазерной коррекции зрения? Я замечательно отношусь. Аппендицит удаляют, я тоже уважаю. Или там гланды, бывает, сердце пересаживают. Я всегда... С большим уважением. Востребованы ли сейчас в Америке обычные инженеры? Или нужно специализироваться в новых областях? Электрокары, альтернативная энергия, робототехник. Я не знаю, что такое обычный инженер. Вот убей, не знаю. Это как? Вот я обычный инженер или я необычный? Так. Так, боже, куда-то мы проскочили. Так, господи. Слушайте, что-то такое произошло, какой-то рефреш, что меня вынесло куда-то. Обычные инженеры, вот они. Так. Как стать хорошим тестировщиком? Просто быть им. Работать, учиться. Что тут? Не скучно ли жить в США или в Австралии по сравнению с Россией? Да, я думаю, кому как. Кто-то, может, живет в Австралии и ностальгирует, но не уезжает, блин. Я вот думаю, что ты, блин, не уедешь-то в эту? Ну, почем ностальгируешь? Вова, не сомневайтесь. При участии в DV указал имя не так, как загранники. Дмитрий такой вместо Дмитрия такого выиграл. Могут ли возникнуть проблемы? Могут. Могут. Ну, не обязательно. Так. Вы довольны количеством просмотров, отзывами о фильме про миллион? Ну, я понимаю, что как бы миллионы собирать надо уметь. Но, во всяком случае, там сейчас 1050 или там приближается к 50 за несколько дней. Ну, посмотрим. Он может выстрелить пару-тройку раз, какие-то топы попасть, и там может 500 000 набраться за 3 дня. Понимаете? У меня бывало такое. Поэтому, ну, подождем. Подождем. К протестам в Грузии. Я не знаю, что в Грузии, честно. Ну, не знаю, что они там протестуют, не в курсе. Так, я просматриваю, так, что тут? Какими принципами вы руководствуетесь в процессе распределения расходования финансов в личном бюджете? Это к супруге у меня. Она так в основном, я так. Я в тумбочку, она уже там распределяет. Так, марки собирать. В детстве собирал, сейчас нет, в походы. Какие у нас хобби? А вот форум у меня, в смысле форум, канал. Прокомментируйте ситуацию со Светланой Каф. На Фейсбуке видел пост с жалобами на ее деятельность. Там есть какая-то инициативная группа, я не знаю, сколько их там, трое, пятеро, там, не могу сказать. Они ко мне подкатывались и говорят, вы Светлану продвигали, вот давайте мы у вас расскажем, значит, какие у нас претензии. И они мне написали там эти претензии, я говорю, ну давайте, я со Светланой поговорил, я говорю, да, она говорит, вот там такой-то человек рассказывает свою историю, я вам могу пообещать, что, и вы мне поверите, что ее история кардинальна. Более чем кардинально отличается от того, что эти люди рассказывают, но я ему говорю, ну да хорошо, давай так, ты расскажешь там, чего у тебя претензии, а Светлана расскажет, как она это видит. То есть, она говорит, нет, нет, это нам не надо, чтобы она рассказывала, нам надо, чтобы мы рассказали. Они, да, некоторые блогеры ко мне обращаются, говорят, вы знаете, что вот они там обстукивают разных блогеров. Я говорю, ну, пожалуйста, ни один блогер не стал этим заниматься. То есть, грубо говоря, так, конфликтные ситуации бывают, они должны решаться в каком-то, есть какой-то порядок для решения конфликтных ситуаций, но никто не хочет быть орудием в руках людей, проявляющих некоторую, так сказать, неадекватность очевидную. Поэтому ни один блогер не стал этим заниматься. Видите как? Они тогда пошли вот там в Фейсбуке. Ну, хорошо, они написали в Фейсбуке. Ну, хорошо, ну, они написали. И в суд они там, да, и мне говорят, вот мы там сейчас адвоката нанимаем, чтобы в суд. Я говорю, ну так, блин, ну так суд пусть решит. Почему же должны какие-то блогеры что-то решать, когда суд есть? И вы хотите туда реально обратиться, вот пусть. Поэтому еще раз, там очень серьезно присутствует элемент неадеквата. Очень. И я как бы не, я не принимаю той стороны или этой, поскольку я вообще не в курсе ничего. Но если ты хочешь по-честному, значит, то две стороны должны высказаться. А если есть конфликт, там есть две стороны, пусть выскажут. Но когда люди говорят, есть моя точка зрения, а та уже не должна присутствовать, ну, сори, ну, я не знаю. Ну, пожалуйста, кто-то, наверное, захочет там посмотреть или что. Слушаю ли я музыку советских времен? Так я исполняю. Вы что там? Пора в путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем. Мы все время со Светой. Мы известные исполнители советских песен в салоне моего автомобиля. Так, по какой визе приезжают к вам на эту стажировку? B2 или J1? К нам на стажировку из-за границы не приезжают, к нам приезжают местные. Спасибо, что вспомнили про физтех. Как можно не вспомнить физтех, что вы такое говорите? Так. Без знания языка в США делать нечего, это правда. Без знания языка меньше чего делать, так скажем. Не, можно жить. Жена с Украины получила гражданство Российской Федерации. Написано в загранике Винницкая область, USSR. Вот ее мое. Ага. Получила российский паспорт. Так. В загранике, Винницкая область, USSR. Как правильно заполнять город и страну в анкете, от какой страны подаваться? Не, ну она же жена с Украины, если она родилась в Украине, соответственно, она подается от Украины. А с любым паспортом, хоть Дубай какой-то, без разницы, она подается от Украины. А какой город писать? А у нее, кроме паспорта, есть еще, наверное, свидетельство о рождении. Поэтому я бы так, город взял. Может, там город Винница, а может, село какое, может, еще чего-то. Паспорт в этом смысле абсолютно не документ. Документ – это свидетельство о рождении. Путин временно запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию. Ну, хорошо. А чего, действительно? Чего им туда летать? Так. Возможно, уехать по грин-карте, когда у тебя почти ноль бюджета. Понять не имею. Каждый человек свои деньги считает, ну что же тут сказать. С начала 20 века нам говорят, что Америка рухнет. С тех пор три раза рухнула Россия. Когда рухнет Америка? Ну, они сами решат с этим вопросом, они не будут там слушать. Но там, где говорили, что рухнет, они продолжают говорить, что рухнет. То есть абсолютно ничего не изменилось. То есть чем чаще рухается там, тем популярнее тема того, что рухнет тут. Это же очень связано. Надо компенсировать обрушение там мечтой об обрушении тут. Вот многие известные блогеры пишут, что в США мигранты просто мучаются. Все плохо, жизни нет, мечтают обратно уехать. По каким-то причинам не могут. Что думаете про это? Вот так вам и надо, которые это говно читают. И верят в это, и так вот. И вот так вам и надо. Вот ходите теперь и думайте. Я за вас ничего тут не сделаю, не решу. Как живет ваша дочь, чем занимается? Адвокат. Она партнер в такой небольшой конторе. Адвокат по стартапам, по корпоративным делам. Да, да. Нормально. Так я. Две девочки у нас, вот внучки. Есть ли у граждан США пренебрежительное отношение к тем, кто приехал как победитель дивилы лотери? Они настолько не интересуются тем, как вы приехали. Вот есть человек. Вот они к нему как к человеку и относятся. А что лотери-то? Оплату в вашей школе можно по частям оплачивать? Или платят сразу 4500? Вообще она стоит 4750, но можно по частям, в три захода, можно сразу. Слышали что-то новое про шансы того, что HR-1044, про снятие квоты по странам для грин-карты, пройдет? Нет, не слышал. Консул, 5000, может быть, будет 6. Консул одобрит визу на двоих по лотерее с таким бюджетом наличкой. Справка на недвижимость 20 тысяч. Я что, консул, что ли? Было время, когда вообще без копейки, значит, люди проходили. Я не знаю. Если у вас есть английский, если есть профессия, что там 20 тысяч, большие деньги? Есть ли налоговые послабления для имеющих маленьких детей? Есть послабления для тех, кто имеет иждивенцев. Иждивенцем может быть маленький ребенок, а может быть совершенно взрослый, но не работающий. Если вы члены одной семьи, то, соответственно, вы имеете там некоторые списания. Так. Открыли фуд-трак бизнес, мама родная. Так сразу же кто-то настучал, и мне позвонили убрать трак. Типа сейчас будем эвакуировать. Хозяин земли позвонил им и хорошенько обругал. Так они потом звонили и извинялись. Я не понял, к чему это, но вот... Друзья, вот так вот жизнь и устроена. Давно смотрю Портнова, очень нравится, но хочется услышать о культуре, образовании, о духовном. Вы поймите, Юлия, я вырос в гарнизоне. Я когда вот слышу вот это о культурных, об образованиях, там, о духовном, я сразу, понимаете, меня выносят в анекдотах, в анекдоты о поручике Ржевском, понимаете, там, еще вот куда-то. Не в том смысле, что я чужд культурному, духовному или образованию, но мое чувство юмора такое, что я сразу начинаю смешное вспоминать. Да. О культуре, образовании, о духовном. Я вам скажу еще другое. У нас на канале эти темы не пользуются спросом, ну, совсем. То есть, если я что-нибудь сделаю такое культурное, вот, будет 3000 просмотров. 49 лет, не поздно все поменять? Нет. Нет, не поздно. Ну, то есть, поменять, как сказать, конечно, 49 не 28, да, или там, и не 19, но есть еще очень много чего, что можно поменять. Что такое-то? Еще можно прекрасно 20 лет поработать, там, не знаю, 20, 15, 18, можно все. Семью можно создать. И в 60 можно, не то, что там 49. Вы что такое говорите? Надо хотеть, надо, как сказать, быть предрасположенность к этому делу иметь и так далее, и так далее. Но если хочется, то кто же вас остановит? Довольно много чего можно поменять, конечно. Я как человек, который на переправе, да, то есть мы все время переправляем на тот берег людей, которые хотят что-то поменять. 49 для женщины нормально, очень нормально. Уже обычно в этом возрасте дети подросли. Уже ты не завязан вот на них, ты можешь сфокусироваться на себе и так далее. Можно очень, очень много чего поменять. Правда, что в США нужно хардворкинг? Не, почему? Можно вот палаточку поставить в даунтауне и там побираться, там еще шприцы бесплатные дадут, и кормить будут, еду приносят. Можно так тоже. 28 ищу невесту. Друзья, у нас на канале много невест. Вам не надоело в Америке-то? Вы знаете, привык. Нет, такого... Надоело мне, конечно. Мне больше там надоело. Михаил, вы читали материалы ISTQB? Я вот читаю и матерюсь. Да это же раз, это же кидалово. Это же абсолютное кидалово в самой идее своей. Это кем надо быть вообще, чтобы вот это считать, сертификаты эти сдавать, еще и деньги им платить? Это такой развод уже просто, я даже не знаю, ниже любого плинтуса. В Америке вот это ISTQB практически не существует нигде. Вы не можете его найти как в требованиях там или что-то. Это мусор, который почему-то популярен в Европе, может быть, потому что он из Америки пришел. Это просто гениальнейший развод, просто гениальнейший. Вот, но тоже, да. Строительство, но архитектурный привет из Малибу. Когда к нам со Светланой дома посмотреть? Алексей, приглашайте, я с удовольствием. Вы не представляете, каким удовольствием мы можем махнуть на пару-тройку дней, совершенно в любой момент, посмотреть дома. Вы приглашайте, пишите мне в скайпе на М. Портнов. Рванем только так. У меня давно было желание там прокатиться по тем местам, показать что-нибудь. Так, перспективно ли сейчас учить Java? Только нам риэлтор будет нужен, чтобы с ним походить. Там, желательно русскоязычный, чтобы он наших зрителей мог развлечь. Перспективно ли сейчас учить Java с целью миграции? Перспективно так, лет через 5, глядишь, приедете. Если вас такая перспектива устраивает. Реально зарабатывать. Как вы считаете, реально зарабатывать на рынке Forex? Мне кажется, что больше зарабатывают на обучении лохов тому, как зарабатывать на рынке Forex. Мне кажется, это большой бизнес реально. Насколько сложно устроиться без опыта на позицию фронт-энд разработчика Джуна? Это не сложно, но надо уметь. Как и всякое дело, которое даже не сложное, все равно надо уметь. Понимаете? Все равно надо уметь. Сколько стоит обучение в школе? Тут говорят 4500. 4750 на кампусе, 1000 в онлайне. Вы со Светланой занимаетесь духовными практиками? Ну, временами на нас находит, на меня особенно. Сейчас я, например, вот гипноз. Мне специально гипнотизер наговорил гипноз. Ракицкий, его фамилия, потрясающий совершенно дядька. Вы можете его погуглить, у него есть канал свой, там совершенно за бесплатно есть много-много очень хороших гипнозов. Но он для меня специально наговорил сессию на 30 минут. И там с поджелудочной, там со всяким пищевым поведением. И вот я каждый день, значит, ну, это не то, что духовная практика, я так не могу сказать, но я эзотерикой занимался, мы немножко рейки занимались. Я хожу, вот сегодня пятница, я сегодня пойду к Наташе, тут есть специалист большой, очень сильный такой экстрасенс, вот я к ней хожу на рейки, она практикует. Куда мне пойти работать в 50 лет, женщина? А вы где? Женщина, где вы и кто вы по профессии? А то в крайнем случае мы из вас тестера всегда сделаем, знаете как? Лос-Алтос находится на разломе тектонических плит. Как часто у вас бывают землетрясения? Я что-то не замечал, чтобы у нас тут как-то трясло сильно. И разлом этот где-то не так, чтобы видно было. Я не думаю, что мы на разломе. Я когда-то изучал этот вопрос, когда занимался страхованием, там в частности от землетрясений. И там есть, я видел карту эту. Мы не на разломе, насколько я понимаю. Так, где-то в стороне. На разломе там требуется earthquake insurance, и там довольно дорого. У нас такого здесь нет. То есть, это не опасное место с точки зрения землетрясений. Так, опять что-то у меня прорвало куда-то. Так, значит, ну давайте я побыстрее пойду. Так, школа. Так. О культуре. Иммиграция, донаты, витамины, Украина. Так, нужно ли лицензию для страховой деятельности? Да, это не сложно совсем, совсем не сложно. Разработчик. Так, женщина 50 лет нашли. Так, вы заканчивали мат-факультет. В какой области математики вы получили специальность? Это была кафедра... кафедра, по-моему, была алгебры, но специальность у меня была логика, математическая логика. Если уж так мы об этом. Но давно было все. Матлогика, да. Я когда это изучал, я потом не мог слушать, как люди разговаривают, потому что это было абсолютно нелогично с точки зрения математической логики. Я потом полгода в себя приходил. Так. Так. Еще 5-10 лет, и Китай съест РФ. Ну, зачем? И совершенно не нужно за 5-10 лет так все это съедать. Это может занять больше времени. Так, насколько Python используется? Очень хорошо используется и широко Python. Как себя чувствуют UX, UI дизайнеры? Замечательно себя чувствуют. Электросварщики спрашивали, но я могу повторить. Замечательно чувствуют себя сварщики. Смогу ли я, работая в РФ бухгалтером, устроиться в Штаты на ту же позицию? А что про сварщиков тогда спрашивать? Вы сможете устроиться не на ту же позицию, а на что-нибудь такое начального уровня, а потом будете доучиваться, добираться, досертифицироваться и можете уже очень прилично подняться. То есть среди наших соотечественников полно людей, какого уровня, там, допустим, CPA хорошего, которые там с корпорациями на приличном уровне работают, зашибают деньгу хорошую и так далее. Это абсолютно все доступно. Но не в один день. Есть ли у вас поблизости синагога? Ну, конечно, тут они где-то есть, но я только одну знаю, где вот, потому что мы туда ходили первое время там несколько раз, и там бывают какие-то мероприятия, мы можем там зайти. Давно не был, но ну, одну я хорошо знаю, там кладбище рядом. А где-то еще есть, я иногда вижу людей, они идут вот там, знаете, так одетые явно так на службу или со службы, но я не знаю, где она физически, поскольку я не интересуюсь. Так. Сантехники изумительно востребованы. Сантехник не хуже программиста. Так. Когда будет фильм 2000-2010? А не будет. Зачем? Я хотел показать 90-е годы. Я хотел показать Кремниевую долину, периода интернет-бума, как зарабатывались деньги в то время. Вот это наша беженская эмиграция. Понимаете, 2000-е и 2010-е – это другая совсем эмиграция. Это уже не беженская, это уже не мы. Это еще как... Какие-то люди, которые потом приезжали, понимаете? Что нам про них? Вот я про нас рассказал. Это наша жизнь, мы вот там зарабатывали. Когда мы говорим про 2000-й, 2010-й, мы в бизнесе, мы уже много лет в стране, у нас уже есть какие-то накопления, у нас есть какая-то недвижимость, мы строим дом, перестраиваем дом, мы там что-то такое делаем. У меня есть книжка, в которой все это написано более подробно. На видео мне смысла нет об этом. Ну, а что я там напишу? Расскажу. Мы там почти с точки зрения приобретения недвижимости. Нет, вообще там были интересные проекты у нас. Но я в книжке это написал уже. Не то чтобы это секрет какой-то, я там все написал. Сколько получает Java developer с очень сильным математическим бэкграундом? Ну, смотря куда попадет. Вот у нас есть девочка, Мехмат Донецкого университета. Первый год, выпускница. Ей лет, может быть, 28-30. Она первый год работала ручным тестером, второй год автоматическим, третий год работала программистом. Вот на Java. После 3 лет она пошла в Facebook. 300 тысяч. Вот вам, пожалуйста, девочка с Мехмата. Фильм про эмоциональную составляющую первых лет иммиграции. Первых. Ну, давайте я сохраню ваш вопрос. И со Светланой мы тогда сядем, спланируем. Это надо спланировать. На вашем канале был ролик о девушке, которая проводит курсы кулинарии на дому. Американская девушка, да. Действительно, достаточно таких небольших проектов для заработка. Она зарабатывает не хуже приличного тестера, скажем так. Она хорошо зарабатывает, там 6, это самое, там 5 нулей там есть. Можно ли с вами как-то контактировать, чтобы задать несколько вопросов лично, получить ответ? В скайпе, М. Портнов, одним словом. Все, друзья, значит, мы с вами движемся заканчивать. Так вот, батарейка еще не села, но я чувствую, что мы уже где-то вот-вот-вот. Так что до следующих встреч. Буквально через неделю мы снова в стриме. А сегодня мы, наверное, поедем вечерком в Санта-Крус и там что-нибудь для вас поснимаем тоже. Обычно у нас бродилки всякие идут в городе. Кто-то должен к нам, я не помню, кто-то собирался нас навестить в субботу. Вот, у нас гости. Ну, посмотрим, там какие-то дела. Все, друзья, до свидания. Спасибо всем, кто присутствовал, и до новых встреч.